Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все деньги на рожа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Элеонора! А, Эльвира, господи, Хаса, извини, пожалуйста.
И Сергей Доренко. Да,
Доброе утро. На самом деле. Я ее зову то Элеонора, то Эльвира, то Алевтина иногда даже. Так что, да. Но мне кажется, что это очень похожие имена.
Это не имеет отношения к реальности.
На самом деле, это очень похожие имена. Алевтина, Элеонора и Эльвира. Слушай, значит, я хотел сказать, что в Японии нашли связь между лекарствами от гриппа и самоубийствами. Японское министерство здравоохранения в ближайшее время выпустит указания для больниц в связи с риском странного поведения японцев, принимающих определенные лекарственные препараты. Об этом сообщает агентство Киода, то есть это очень серьезно. Отмечается, что в прошлом году в Японии зафиксировано 54 случая, когда заболевшие гриппом начали бегать или пытались выпрыгнуть из окна. О подобных рисках говорят в связи с приемом лекарства от гриппа Тамифлю. То есть японцы, внимание, это же японская тема, ты пойми, дело не в Тамифлю, а в японцах. Дело не в том.
Я тоже подумала сейчас о том, что оттуда часто приходят новости о том, они что они такие... там из-за покемонов прыгают с какого-нибудь 20-го этажа.
Да,
потом
да,
они
да.
там уходят в игровую зависимость совершенно
особенные.
Полностью.
Японцы особенные.
Хикимори.
Вот. Мне кажется, какая-то модель человека, японцы, какая-то модель человека, которая такая какая-то специфическая. Смотрите, значит, ранее о рисках Тамифлю и еще... осельтамивир. А когда они пьют еще осельтамивир, они пытаются выпрыгнуть из окна. А также ланинамивир, если они пьют ланинамивир, и релензу, занамивир. Вот эти лекарства, когда пьют японцы, они пытаются выпрыгнуть из окна. А всего за прошлый год было зафиксировано 38 случаев неадекватного поведения. А, и это все на Тамифлю. На релензанамивир, вот этот осельтамивир, 11 человек пытались сигануть. И ланинамивир, 5 человек пытались сигануть из окна. Значит, Министерство здравоохранения Японии рекомендует при употреблении этих препаратов следить за тем, чтобы окна и двери в доме были плотно закрыты. В момент, когда вы кого-то кормите Тамифлю, надо плотно закрыть окна и двери.
То есть тяга именно к открытым окнам.
Ну как-то нет,
других,
беречь, поставить.
Нет, да?
Слышь, встать там с бейсбольной битой, и когда японец бежит к окну с криком «Кия!» после Тамифлю, его бейсбольной битой шварк так и остановить, понимаешь? А в частных домах, пишет министерство...
Бонзай!
А в частных домах, где есть второй этаж, нужно разместить заболевшего японца на первом этаже. Что если он сиганет, ну там испортят розы, там испортят, не знаю, там хризантемы, ну что-нибудь и так далее. Ну скажи, это связано с лекарствами или с японцами, вот мне кажется, а? Да.
Ну, честно говоря, на самом деле есть ряд таких лекарств, которые вызывают неоднозначные...
У японцев.
Нет, не только. Я вот сейчас дочитала книжку про путешественника, который посетил все страны мира.
Да.
Он рассказал про совершенно легальные, признанные там лекарства от диареи, отравления, чего-то такого, я уж не помню. И оно вызывало такие очень серьезные последствия для психики, там какой-то... депрессию, с гневливостью, с раздражительностью, неадекватное поведение. И тем не менее, многие предпочитали употреблять его, потому что оно быстрее справлялось с болезнью.
Не знаю, я вот не знаком с такими действиями. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Эльвира.
Да.
Здравствуйте. По поводу лекарств, которые японцы любят употреблять, например, КГЦЛ вообще изначально открывался не только как средство противовирусное, но еще и как средство мужской стерилизации. Поэтому надо быть очень аккуратным мужчинам, которые принимают
это. Вот эти побочные вещи, побочные вещи, действительно. Ведь ряд средств были открыты ввиду их использования совершенно в другой сфере.
Конечно.
Я вам напомню, есть одно лекарство от облысения, сейчас не помню, оно расширяет сосуды периферические, и оно было открыто во время применения там в операциях как-то, и потом бамс, оказалось, что когда оно капает на какие-то зоны в больших, да, то там типа у женщин усы начинают расти и так далее. И...
Какая прекрасная вещь.
Да, моно, как же он приназил, не помню, я не помню сейчас точно название. Вот, это первое. Потом Виагра же также была открыта случайно.
Конечно, для сердца лекарство.
Это лекарство для сердца, расширяющее сосудистую систему мгновенно, в том числе периферическую, и уводящее туда кровь, в периферическую систему.
А японцы, конечно, сами по себе ребята просто очень слишком сильно эмоционально и сексуально загруженные, то есть там нету преступлений на экономической почве, у них другое просто сдвиг по фазе. Но они просто другие.
Они другие. Спасибо большое. Поехали к нашим. Наши теперь другие. Да, у нас сегодня... визит. Сегодня такой день. Приходил дядько сейчас.
Да.
Он мне сказал. Он зашел, слушай, у меня дверь открыта. Он такой заходит и говорит, это. Я говорю, что? Он говорит, это. Лампочки вам поменять? Я говорю, какие? Он говорит, да какие скажете? Я говорю, не знаю я, что лампочки-то горят, нормально все. Он говорит, начальство сказал поменять. Я говорю, я говорю, а зачем это менять-то? Он говорит, ну начальство погнал проверить сегодня у вас это, сегодня гость такой. Ну, лампочки-то поменять, он мне говорит. Я говорю, какие, хорошие на хорошие или что? Он говорит, не знаю. Ну, короче, я говорю, да не надо ничего менять. Он говорит, ну ладно тогда. И ушел.
Ну, тогда я пойду. Скажу, что поменял.
Дядька пришел сегодня. Честно слово, пришел дядька где-то без 15:08 с утра. Лампочки поменять? Я говорю, какие? Да любые. Я говорю, какой-то кошмар. Это их начальство гонит перед Собяниным.
Не, ну странно, что уборщица тогда не пришла.
А уборщица не пришла. На кухне вон там бардак и так далее, правильно? Я считаю, что это надо настучать на уборщице нам. Ну вот, хорошо.
Так это наш бардак.
Почему наш? Ну и что? Пусть они... Нет, сегодня особый день. У нас такой гость. Поэтому пусть они придут нам и вытрут попку, и все, что хочешь, и вымоют раковину, и так далее. Ну а почему? Я считаю, что это самое. Хорошо, значит, еще. Сегодня Собянин, да, в 10. И вы знаете, я перечитал его последнее интервью, посмотрел, что он говорил вчера в Плешке, посмотрел и так далее, посмотрел тезисы основные того, что он говорил на ТВЦ, посмотрел то, что он докладывал, то, что он докладывал президенту, все это ужасно интересно и так далее. Но я его жду, чтобы поговорить не только о частностях. Mm-hmm.
Много уже было сказано.
О частностях было сказано. Вот, ребят, вот давайте так. О частностях было много сказано. Я бы хотел с мэром поговорить о его воззрении, скажем, каком-то таком вот с высоты парящего орла какого-то. Может быть, с высоты... где вы будете крошечными муравьями. Нет, ну хорошо. Ну ладно, я не буду вас обижать. Нет, ну правда, я подумал. Ну вот он придет, я его спрошу. Доколе, Сергей Семенович, остановка завод имени 22-го партсъезда будет сбоку царапина на урне. Сергей Семенович, ну как вы бы допустили такое? Он мне скажет. Сергей, значит... Товарищи москвичи, там, дорогие господа, сограждане, сожители. Как там правильно говорить? Со-москвичи. Дорогие со-москвичи. Сейчас заменим урну. Ну что это за уровень? Ну это же не уровень. Все-таки надо говорить, так сказать, с высоты орлиного полета где-то. Воспарить.
Чего-то глобальнее хочется.
Воспарить, конечно. Э, пока мы воспаряем, я хотел еще про алкоголь. Ну, мы сейчас про японцев, у меня еще есть одна статья. Эмоциональные эффекты алкоголя связали с типом напитка. Произведен опрос, на этот раз очень крупный, большой опрос, 29 836 человек. Считайте, 30, почти 30 тысяч. Эмоциональные эффекты алкоголя связали с типом напитка. Оказывается, мы испытываем разные эмоции в связи, не будучи при этом японцами. В связи с тем, что мы пьем. От 18 до 34 лет людей проверяли, что у них еще не искаженные реакции на алкоголь. Анкету подавали в странах английского, немецкого, греческого, польского, французского, итальянского, испанской, португальской, фламандской, венгерской, датской. Значит, по всей Европе, я понимаю, не только Европе. Не только Европе. Участники указывали свой возраст, пол и уровень образования. Затем их расспрашивали о том, что они делали. Пили дома, пили вне дома, пили в ресторане, пили на работе и так далее, и так далее. Как себя вели, какие эмоции испытывали. И вот на основе этих 30 тысяч анкет, выявилось, что 53% опрошенных от красного вина расслаблялись.
Так.
60%, тем не менее, чувствовали усталость после красного. То есть выпивали красное, чувствовали усталость. Очень интересно.
Так это, может, из них выходила та усталость, которая скопилась?
Ну, может быть, ну хорошо. Ну, хорошо. А что тогда? А, ну да. То есть накопленная
некая усталость. Ты расслабился, да, и отпустил, и вот тебя ты почувствовал, насколько ты устал.
Ну, с другой стороны, зачем тебе усталость? Тогда может не пить.
Ну как?
Белое вино.
Она должна выходить.
Белое вино вообще реже вызывало характерные эмоции. Белое. То есть белое вино как таковое не связано с определенными эмоциями так, как красное. Красное более глобально как бы одинаково действует, а белое полирует как-то легко и непонятно. Легко и непонятно. Далее, пиво. 39% испытывали чувство усталости от пива. Тоже.
Дайте отгадаю. Наверное, потому что его пьют в пятницу после трудовой недели.
Да. А 45...
Под какой-нибудь матч.
А 45% ощущали прилив уверенности в себе.
После пива?
От пива, 45%. 39% чувствовали просто усталость. Дальше. Вообще спиртное, крепкое спиртное в частности, 58% и 59% участников опроса сообщили, что крепкие напитки помогают им чувствовать себя энергичнее, 58%, и увереннее в себе, 59%. То есть, если вмазать коньячку, или текилы,
или ром,
да-да-да-да, что-то такое шваркнуть, то чувствуешь себя, а, энергичнее, б, увереннее в себе, 58-59%. А 48% чувствовали себя после крепкого алкоголя моментально больными. Ну, чувствовали, что они заболели. Как заболели? От водки, от коньяка и так далее. Как будто заболели. То есть, поскольку это перехлёстывает 58-59, то есть есть такая часть, которая почувствовала себя гораздо энергичнее и одновременно больными. Понимаешь? То есть такие энергичными больными.
Это японцы.
Вот может быть, да. Значит, дальше. Крепкие напитки вызывали агрессию у 30% респондентов. 30% хотели кому-нибудь начистить лицо.
Мало того, что он энергичный, лицо, так он еще
да,
и агрессивный.
Да, да. И белое и красное вино вызывали агрессию у 3%, а крепкие напитки у 30%. То есть желание побегать за кем-нибудь с топором с целью разобраться после водки 30%, ну, водки, не только водки, да?
Понятно,
после водки 30%, а после белого и красного всего 3%. Это очень интересно. Вот это, наверное, ключевая цифра. Почему мы и носимся друг за другом с топорами, товарищи? Мы не то пьем. Мы не то пьем просто. А так бы было все хорошо. Ну что, я не прав? 7373948. Да, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Я думал, что мне это только кажется. Действительно, от того, что вы пьете, у вас разные настроения.
Абсолютно.
Так называемая культура питья. Пиво, один эффект дает шампанское, другой красное вино. Третий, водка, четвертый.
Ну, тогда мы можем манипулировать собственным настроением.
Абсолютно, абсолютно. Если вы хотите расслабиться средненько, то красное вино. Если хотите
стаканчик
придавить, то пиво. Если хотите веселье, то шампанское. А если хотите побегать с топором или за соседкой без топора, то водочки.
А за соседкой без топора тоже годится водочка, да?
Водочка как раз для этого и годится.
Да, 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 да. Отлично, отлично. Хорошо. Давайте, давайте продолжим. Вот Юрий Николаевич, мне кажется, Юрий Николаевич подведет итог совершенно окончательно. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич.
Хотите совет Дарьи, чтобы президент взял ее вопрос на пресс-конференции?
Юрий Николаевич, что-нибудь нескромное вы скажете?
Ну, позвоните мне в перерыве.
Ладно, договорились, но это же что-то нескромное.
Да не, все четко, нормально.
Ладно, ладно, спасибо большое, спасибо, спасибо. Хорошо, значит, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да, не знаю, правда или нет, в зоопарке проводили эксперимент, свиньям давали как раз крепкие напитки. Первый раз кабан там, который там главный альфа-кабан, напился, никого не подпускал, а на второй раз он это корыто перевернул и никому не давал пить. Так что давайте не превращаться в правильных свиней.
Это правда. Слушайте, я хотел, поскольку у нас эта тема, поскольку, мне кажется, себя исчерпала, поговорить на другие темы. Несмотря на то, что время 8.54. Есть все еще темы. Поехали. Чешская тема, чешский скандал. На самом деле скандал. И если бы президент Чехии не был столь откровенно пророссийски настроенным, этот скандал был бы намного существеннее. Вы знаете, что президент Чехии заставил премьер-министра Медведева объясняться за скандальную статью телеканала «Звезда» о пражской весне. Угу. Вот эта статья, она вызвала такой, а премьер-министр России — это второе лицо в государстве.
Да.
Он должен был объясняться. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном, который... Земан или Земан? Не знаю, как правильно. Который прибыл в Россию с рабочим визитом, прокомментировал публикацию на сайте телеканала «Звезда» о событиях пражской весны. Глава российского правительства подчеркнул, что материал на портале Минобороны не соответствует официальной позиции Москвы. Простите, а как это может быть? Ну, я безусловно, понимаю, что премьер должен был это говорить. Угу. Но я также понимаю, что портал Министерства обороны — это, безусловно, точно действительно правительство Москвы, причем лучшая его часть. Правительство России, причем лучшая его часть.
Знаете, недавно читала где-то в соцсетях,
да,
не знаю, насколько правдива эта информация, написали, что настоящих сотрудников там Минобороны, как таковых, да, военных на «Звезде» уже практически не осталось.
Какая
в основном
разница?
Это журналисты и...
Ты как бы сейчас говоришь, что их принадлежность к воинскому сословию или непринадлежность меняет... Например, у нас не военнослужащий в данный настоящий момент премьер Медведев. Или что такого? И что такое? Что значит, он за себя не отвечает?
Я их по-твоему, ни в коем случае не оправдываю, да?
Знаешь, ты говоришь сейчас как офицер.
Я могу сказать, что какие-то вещи понятны. Я хотя бы могу понять, что? Откуда они взялись.
Я не понимаю. То есть ты говоришь как офицер, что есть, собственно, люди военные, есть женщины до 35 лет и все остальные гражданские. Нет,
не, ну, понимаешь, есть вещи, которые военному
гражданские
стыдно
тоже
не
люди.
Знать, да? Если он там люди. На военной службе.
Нет, подожди.
Есть там гражданский человек.
Ты знаешь,
если
что было написано?
Если, например, медик, который в больнице не сможет что-то сделать, я ему скажу, ну, подожди, ты же медик.
При чем тут медик?
А если при этом будет какой-то там, ну, взяли в регистратуру женщину там из гардероба, и она не смогла там оказать первую помощь, я скажу, ну, это нехорошо, но это понятно.
Внимание, товарищи военные. Эльвира сейчас высказала точку зрения, что гражданские и второсортные. Хорошо. Все понятно. Они все из гардероба, они...
Второсортные.
Я тебе скажу, какие есть гражданские.
Компетенции.
Гражданские есть, например, инженеры космические, космонавты. Они есть гражданские люди. Есть, например, академики, Академия наук Российской Федерации, тоже гражданские. Есть, например, премьер Медведев, который гражданский в данный настоящий момент, он не проходит воинскую службу. При этом это не заставляет их быть идиотами. Понятно, да? Слушай, все, с тобой разобрались. Ты считаешь гражданских идиотами, я все понял. Слушай, значит, Чехословакия, 60... Вот статья, которая была опубликована на сайте Министерства обороны. Чехословакия, 68-й год. История пражской весны. Там было сказано в статье, что ввод советских войск в Чехословакию не позволил Западу совершить государственный переворот. Сохранил жизнь в мире, я цитирую. То есть жизнь в мире могла исчезнуть. Вам нету жизни в мире, все. И согласие всем народам организации Варшавского договора. Ага. Леонид Масловский, или Масловский, значит, автор этой статьи, он говорит, что русской крови по вине Чехословакии во время Великой Отечественной было пролито не меньше, чем по вине Венгрии и Румынии. То есть чехи виноваты в русской крови во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Они напали с Германией на СССР. Вместе с Германией Чехословакия напали на СССР. А также Чехословакия с 1938 года все время войны поставляла в войска Германии огромное количество оружия, из которого убивали советских солдат и мирных жителей нашей стране. И так далее, и так далее. А значит, после того, как возник скандал, а возник скандал, тут президент Чехии, на минуточку, значит, текст до сих пор, кстати говоря, в кэше лежит, возник скандал, стали разбираться. Медведев стал говорить, что, ну, это, в общем, сказать, там, частное мнение и так далее, понимаешь? После новостей вернемся к этой теме, договорились? Вернемся после этого в движение.
Подъем в движении.
Всех, я не понимаю, сколько, 6 баллов. 6 баллов в Москве, чудесно. На третьем транспортном у нас с 12 до 2 по циферблату внешний полностью стоит, на 11 часов по циферблату внутренний стоит, третий транспортный. На 5 часов по циферблату внутренний МКАД, на 11 часов по циферблату внешний МКАД. И внутренний, кстати, тоже. И внутренний, кстати, тоже. Там авария. Передвигаемся к центру. Поехали. Что тут у нас? А в центре хорошо, Якиманка только стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко.
Эльвира.
Доброе утро.
Слушай, давай продолжим эту тему. Прям мне интересно стало самому, потому что я, честно говоря, не знаю ответа. Ты понимаешь, в чем дело? Значит, я напомню тему нашим слушателям. И да, через час у нас будет мэр Москвы Сергей Собянин. Да, через час. Слушайте, я сам для себя не знаю ответа. Вот приезжает президент Чехословакии. Чехии.
Чехии, да.
Он приезжает, и он прямо на встрече с премьер-министром, это рабочий визит, он встречается с премьер-министром Медведевым, прямо на встрече достает листок и ему подает. Говорит, слушайте, а вот, говорит, статья ваша с сайта Министерства обороны «Звезда». Официальный сайт Министерства обороны. Вот, значит, мне, говорит, граждане Чехии требуют, чтобы я прервал визит. Прервал визит и уехал от вас, к свиньям, совсем. Не хочу, ну, что я не хочу здесь быть. Вот, а Медведев, да мы, знаете, вот мы не вмешательство в СМИ. Стоп, секунду, как не вмешать? Какой не вмешать? Это министерство, то есть это часть правительства. Ну как? Это министерство, сайт министерства. Ну это не может быть СМИ. Вот мы СМИ в этом смысле, мы СМИ, понимаешь? Мы написали, Земан, например, говорит Медведеву, слушай, Дмитрий Анатольевич, что-то ляпнул Даренко. Да? А Дмитрий Анатольевич говорит, а что Даренко, а кто Даренко, а кто это? Да это какой-то крендель. Медведев говорит, ну а какое отношение это имеет ко мне, ку-ку? Земан, он говорит. Ну, он говорит, Земан, ну какое отношение Даренко имеет ко мне, но я не понимаю. А Земан говорит, ну он же ваш подданный, у нас демократия здесь, ну ляпнул, ну подайте в суд на него, значит. Давайте его презирать вместе. Давайте, Земан, давайте вместе его презирать. Ну он как бы в своем праве может ляпнуть. Ляпнул. Вот, понятно, да?
Да.
Значит, а это же Министерство обороны, это не Федя Пропердыкин, это не, сказать, там, Анастасия Федоровна Фарточкина. Нет, это Министерство обороны. Это часть правительства, причем лучшая его часть, силовики. Пишет.
Я согласна. Понимаешь, телеканал Минобороны, это все-таки немножко...
Это Минобороны, это другое.
Такое...
Это другое, конечно, товарищи.
Инструмент.
Товарищи. И мы говорим, тогда я начинаю про себя думать. Хорошо, это первый казус. Второй казус заключается в том, что а что такого экзотичного написал автор статьи? Леонид Масловский или Леонид Масловский? Что такого экзотичного он написал? Он написал, что все вокруг нас враги, вокруг русских все враги, Леонид Масловский написал. Так это все говорят. Это постоянно говорят все каналы, все враги. Дальше, он написал, что все предатели-подонки в нож в спину нам втыкали, а чехи, они воевали за, значит, немцев, потому что они давали немцам оружие в Великую Отечественную. Во Второй мировой войне чехи... Так же, как венгры и румыны, венгры и румыны вообще входили в ось, так сказать, понимаешь, да? Значит, а чехи, они так же, как венгры и румыны, они давали оружие, и этим оружием чешским убивали русских, говорит Леонид Масловский. Ну, и чё? Это что, экзотичная точка зрения? Нет, все враги, все подонки, ну, знаете, и все, как... безусловно, предатели. Нет, почему? Это же не экзотичная точка зрения. Это
нет,
самое
не экзотичная.
Нет. Так что такого Леонид Масловский написал? Это же и преподается, я думаю, личному составу. Это же и преподается личному составу, что все подонки-предатели, все против русских, все ждут только, чтобы вцепиться нам и перекусить нам артерию, какую-нибудь или ёмную вену. Все до единой страны в мире нас ненавидят. Ну а как? Ну так и есть. Ну правильно? Белорусы любят, но Крым не признают.
Знаете,
белорусы, значит, ненавидят. Значит, ненавидят. А?
Как сказали на этом телеканале, эта статья появилась по неудачному стечению обстоятельств именно в это время. Там было две статьи.
То есть это правда? Вот это... Что сказал телеканал сейчас. Таким образом, что заявил телеканал? Что это правда, что все подонки, включая, безусловно, чехов. И, конечно, все ненавидят Россию. Это, безусловно, правда, но случайно, черт побрал.
Именно сейчас но они вот не надо было увидели прямо
вот
во время
следующий...
визита.
Вот Земан бы уехал бы, и написали, что они подонки. Вот тогда бы хорошо, прям вслед. Самолет заходит, такой. Самолет пошел.
Масловский,
первый разворот.
Пиши.
Первый разворот. Масловский, постим быстро. Чехи, подонки. Масловский, пиши скорее, что они подонки. Масловский, пишет, подонки чехи. Она такая, расшите первый разворот, разрешаю. Он такой, выполняет, рулит вам в воздухе, понимаешь? В зоне аэропорта еще. А там она такая, и венгры подонки. Венгры подонки. А чай, румыны. О, румыны вообще, боже. Клейма нигде ставить на этих румынов. Все, понятно, да? Все. Но румыны участвовали в оккупации, они в Одессу входили, знаешь? Ужас. Ты знаешь об этом?
Мне кажется, им надо график
страшное
спускать
дело.
Делегации.
Значит, получается... Теперь у меня вопрос. Тогда у меня вопрос. А как же жить? Так получается, мы врем Земану. Мы говорим, Земан, мы хотим тебе руку пожать. Президент Чехии. Мы говорим, Земан, расшите, мы тебе руку пожмем. Он говорит, а на каком основании? Ну, мы тебя уважаем. Считаем, что ты порядочный человек. А зачем, если они подонки? Зачем? Может, тогда правда воевать со всеми? Как жить? Я не понимаю, как жить. То есть у меня начинается шизофрения. Понимаешь?
Понимаю.
Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Вот я пытаюсь обсудить. Мы их ненавидим. Ну, тогда давайте ненавидеть. А зачем тогда мы кривляемся перед ними и делаем вид, что мы их любим? Давайте их ненавидеть. Нет, давайте их любить. Ну, давайте любить, тогда зачем мы лажу порем про то, что они,
Нет, ну подождите, если мы их будем только ненавидеть, мы будем выглядеть как Северная Корея.
А можно где-то найти середину? Я не знаю, я спрашиваю сейчас. Может быть, найти середину? Так тихонечко ненавидеть с примесью любви. Такое,
знаешь, вот, да. Мы вот это сейчас и демонстрируем.
Да?
Да.
То есть тихонечко ненавидеть, но не очень интенсивно. Это так...
Ну, так как-то за глаза.
Не затягивайся как-то, не затягивайся. Да. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Как жить, знаете, в стране? Как?
Я тоже с вами согласен сейчас. Я к чему говорю? К тому, что очень сложно понять вот Великая Отечественная война, итоги там. Вот надо на уровне правительства, наверное, сказать. Мы должны ненавидеть всех, кто нас тогда убивал. Я это понимаю. Либо как бы, либо смириться, пожалеть, ну не пожалеть, извиниться, ну то есть не извиниться, а ну как бы, ну... Я просто не понимаю. Я понял, что вы говорите.
Нет ни одного народа, послушай меня. Нет ни одного народа, ни одного народа, с которым мы входили в контакт, когда бы то ни было. И не было бы обид. Я вам серьезно говорю.
Да,
русские, вот русские крепости...
Это надо весь мир ненавидеть.
Русские крепости. Козельск, прекрасный Козельск, который 7 недель простоял. Киев в 1240 году. Русские все до единой крепости ломали китайские инженеры. Вы знаете об этом? Китайцы пришли с монголами, монголы могли только скакать на лошади и громко при этом вскрикивать. Хи-хи, вот так. А китайцы, пришли китайцы с стенолобными орудиями инженерными и ломали стены русских городов для того, чтобы дальше монголы заходили и, соответственно, ломали нам шеи. Понимаете? Кажется, так же, таким образом, с китайцами тоже есть история. Давайте всех вспомним, всех до единого, всех.
Ну, блин, ну как-то так...
Да, тогда останемся одни папуасы. Наши друзья... Как вас зовут?
Сергей.
Тогда наши друзья папуасы. Я вам серьезно говорю, потому что они с Миклухом Аклаем действительно хорошо ладили. И никогда не ломали наших городов и не убивали русских. Папуасы.
Я понял.
Папуасы. Последняя надежда русских на земле. Последняя. А нет больше никого. Папуасы. Папуасы действительно с нами всегда за милую душу и душа в душу, и все, понимаешь? Русский папуас – друзья навек. Но со всеми остальными какое-то есть, какой-то душок, понимаешь, какой-то неприятный осадок. Какой-то есть все равно, а? Ну, есть где-то чуть-чуть.
Нет? Ну, нам вот слушатель пишет, Олег, говорит, у них там в Праге государственный музей коммунизма, да, в котором объясняется, что русские – плохие люди. И он говорит, это просто дипломатия.
Не знаю, что дипломатия. Но русские вторглись в 68-м году. Вы знаете, что они вторглись? Они вторглись.
Угу.
Да ты знаешь об этом или нет?
Ну, да.
Там помер диктатор коммунистический. На Н фамилия, плевать. Значит, пришел новый партийный диктатор, Дубчик, у чехов в 68-м году. И он сказал, разрешаю ездить на Запад, разрешаю, так сказать, активность в экономике, там, не знаю, ну, типа перестройки, типа того, что Горбачев говорил в 85-м на мартовском и октябрьском пленумах. Нет, не на мартовском, на апрельском, прости. Тогда было три пленума в 85-м. Был мартовский, который привел Горбачева, потом был апрельский, когда он объявил про ускорение. И, соответственно, октябрьский еще, 85-го. То есть примерно то, что Горбачев объявлял на апрельском и октябрьском пленумах ЦК КПСС 85-го года, Дубчик начал объявлять в 68-м. Значит, Советский Союз, подумав, что это странно звучит как-то по тем временам, ну как-то чудно.
Слишком прогрессивно.
Чудно, да. А мы ввели туда войска. И этого самого Дубчика, и всех там с ним приятелей, там человек 5, мы их это самое свергли. Ну, решили, что ну куда, надо же, зачем это? Ну, так нельзя. Вот, мы их свергли. Ну, туда и ГДР вводили танки, значит, ГДРовцы, немцы заходили туда, и русские там, и так далее, и так далее. Значит, ты понимаешь, что они обижены на нас за это? Ну, мы действительно, вторглись и действительно свергли их руководство. Ну, это правда, а что тут говорить-то? Ну, так и было. А почему мы должны сейчас это отрицать? Надо извиниться просто, мне кажется, сказать. Ребят, ну вы простите, ну как, так получилось. Ну, видать, бес попутал, не знаю.
Ну, подождите, извиняться мы не умеем.
Не умеем,
не
да?
Не привыкли, нет.
Ну, пусть за нас Папа Римский извинится. Он умеет. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, это Серега из Надыма.
Да, Серега, здравствуйте.
Да. Вот, но мы всю эту тему, да, о том, что нас любит.
Ну, та, нас как, любит. Как нам жить? Понимаете, в чем дело? А мы вот Земану говорим, Земану говорим, что мы его любим. В то же время статья, что они подонки, безусловно, ровно мейнстримовская. Это мейнстрим. Мейнстрим, что все враги России. Все враги России. Кроме папуасов, да.
Вот, вот смотрите, просто раньше, если у нас была какая-то, так сказать, политика партии, да, что...
Да, нет, сейчас тоже понимаешь, политика партии. Все враги.
А сейчас политика такова, что мы хотим корпоративного государства, но нас никто, но мы не нужны в этом плане, потому что у нас только сырье. Какие у нас технологии? Какая корпорация? Только рабы и элита будет жить. Ну, как бы так, я так понимаю. Но нет, если мы сейчас со своей силы, с позиции ракеты это все начнем демонстрировать, ну, может быть, тогда что-то изменится. Но только надо будет жесткая какая-то. И правильно вы сказали, с трибуны надо сказать, товарищи, все, кто придет, вы вчера обсуждали это, все, кто придет и пересечет,
да.
Мы будем убивать, совершенно верно. Я знаю, как это было.
Совершенно верно.
Но это с трибуны надо сказать.
Но чехи же тоже могут сказать, вы пересекли, мы хотели вас убивать.
Но если мы будем, давайте мы будем, если...
Ну мы вторглись в чертову Чехию или нет? Мы что, вторглись?
Мы должны об этом сказать и помнить, сказать, ну мы, наша сегодняшняя концепция не вторгаться, а развиваться, давайте так.
Да, вот это другое дело. Спасибо, спасибо, Серега. Значит, на самом деле, я думаю сейчас, что мы должны что-то починить в собственной голове, шизофрению. Понимаешь, что дело? Мы должны либо их ненавидеть, либо любить. Но мы не можем одновременно ненавидеть и любить. Не можем, не получается. Ерунда какая-то получается. Шизофрения. Понимаешь? Мы должны объявить. Так, он собирается с визитом, чешский президент. Мы должны сказать, товарищ президент Чехии, господин президент Чехии, ваш визит категорически не нужен России, потому что у России всего два союзника. Ее армия и флот. Вот это два союзника. Александр Третий. Все. Ну, на самом деле, сказал министр Александр Третий, не он, не Александр Третий, но ему приписывается. Окей, хорошо. Значит, два союзника, армия и флот. Чехия, мы вас ненавидим и всех ненавидим на свете, кроме папуасов, потому что Миклуха Маклай с ними учредил действительно плодотворное сотрудничество с папуасами. Все, все с вами враги. Враги, и мы знаем почему. На каждого у нас есть где-то... заноза маленькая. И мы бередим раны с удовольствием, и нам это по кайфу. Тогда надо этот визит было запретить. Сказать, зачем ты приезжаешь? Не приезжай. Ну нафиг, зачем это нужно? Как быть? Я не понимаю, как починить шизофрению?
Нет, мы просто стараемся показать, знаете, идеальных себя, таких, какими бы мы хотели быть.
Нет.
Таких всех радушных, демократичных.
Радушных? Чего мы радушные, когда они враги?
Переживших свои старые комплексы,
100% да? Враги. 100% враги. Алло, здравствуйте. Все на свете, кроме папуасов. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Вы знаете, вот у меня дед был малолетний узник нацизма.
Да.
Работал в Чехии на свекольной фабрике.
Это во время войны, да?
Ну, естественно,
угнанный,
да.
Угнанный.
Да, угнанный всей семьей, там, кое-как да. Они там вырвались да. Оттуда.
Ну, смотрите-ка.
В общем, в принципе, никакой ненависти у меня нет к чехам вообще.
Скажите, вот известно, а это было у... Можно вопрос? А там же были немцы, судетские немцы, которых обидели...
Как мне теперь рассудить, были не ли знаю. Там немцы?
Нет, были, просто нет. Там... Их обидели не, чехи это, перед да. Этим. Послушайте, ну серьезно. И почитайте, серьезно, судетских немцев сильно обидели чехи. За что туда Германия и вторглась?
Моего, за что они туда, в Чехию-то, зачем?
Нет, наверняка том, это было хозяйство немца. Наверняка
не
Чехия.
Ну да, может да. Быть, но это да. Же в Чехии было,
получается. Это было в Чехии,
точно да. В Чехии.
Ну что, а вы хотели, чтобы деда отправили во Францию, что ли? В чем проблема?
Да. Как другого брата моего деда в Голландию в этот...
Другое дело.
Лагерь военнопленных.
Да.
Но вообще, в чем смысл, что... Ну, в принципе, не нужно риторику, что все враги, это вообще подпитывать. Вообще не нужно говорить. Вот если у нас есть кто-то враг по-настоящему, нужно потихоньку на него точить нож. Но всем говорить, что мы все друзья. Если мы будем говорить, что мы все враги, нам против нас...
Ну, вот вы понимаете, что дело? Вот можно вопрос вам? Но русские настолько люди искренние, русские, в отличие... Вот вы сейчас сказали
надо
такой...
Крутиться.
А вы сказали стратагему. Вы сказали стратегему китайскую. А на самом деле русские очень искренние люди. Они что говорят, то и чувствуют. И даже в обратной последовательности. Они сначала начинают говорить, и потом начинают это чувствовать.
Сами себя уговаривать.
Абсолютно. И так себя уговаривают, что совершенно растекаются, как кисель. Вот когда Ельцин, помните, «Боже, храни Америку» исполнял, не помните?
Да-да-да, это я слышал, уставили,
да. Да-да-да, у меня и на готове она есть. То есть Ельцин говорил: «Боже, сохрани Америку», значит, и это было тоже, он себя уговорил, и мы растеклись абсолютно. Мы не умеем хитрить.
Ну, пора бы уже научиться. Ну, конечно, но если мы премьер-министры, президенты у нас большие, Министерство обороны очень умное, да. Как-то крутиться, надо научиться.
Не, не получается. Мы абсолютно дети. Мы дети. Мы дети в целостности, в тоталитарности своей. Тоталитарность как целостность, понимаешь? Мы очень целостные люди. Мы не можем испытывать одни чувства, а говорить другое, не можем.
Так мы... а что плохого-то в этом? Ну, будем искренними, будем... отличаться от всех дипломатов.
Ну, с Земаном произошла...
На этой международной
арене. С Земаном произошла фигня, понимаешь? Ну, произошла фигня.
А потому что мы как раз и пытались крутиться.
Мы искренне...
То есть мы внутри страны рассказываем всем, да. Какие вот мы хорошие, а все остальные плохие, а когда приезжают вот эти вот извне, мы им сразу... Да нет, это частное мнение.
Мы искренне, всеми фибрами своей души, ненавидим весь мир за то, что он нас презирает. То есть нас все презирают, а мы их за это ненавидим. Но здесь есть нюанс. Приезжает чешский президент и тычет нам в лицо бумажку со статьей автора, который с Министерства обороны, телеканала «Звезда» на сайте Министерства обороны. Понимаете? И тычет нам бумажку. И начинается шизофрения, потому что мы их искренне ненавидим за то, что они нас презирают. И в то же время мы должны вроде руку жать. Вроде мы его позвали. Здравствуй, дорогой Земан, Рашим, мы тебя пожелаем. Но как же здесь быть? Где эта шизофрения лечится? Я не понимаю, а? Вот где? Проблема, товарищи, проблема. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро. Владимир меня зовут. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
С удивлением вообще слушаю о том, что происходит, о том, что люди пишут. И знаете, у меня такое ощущение, что нужно, наверное, ограничивать возможность высказываться, особенно на каких-то публичных площадках.
Не получится. Так, что ли, не получится. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, мы же их науськали всех, Они усвоили. Ну как, вот вы, значит, сказать, там научите пса лапу подавать, он подает. А что вы за это бить его станете? Ну как это?
Вы знаете, Сергей, я в прошлом профессиональный военный, я профессиональный военный, да, и
да.
Я заканчивал обучение в Киевской военной академии в 93-м году прошлого века.
Да.
И вот я вам скажу так, в то время доктрина военная менялась, и как такового конкретного врага не было. Но даже когда была советская доктрина, не было такого науськивания, что все враги, и эти враги.
Не было.
Хотя я пережил как раз те годы на Украине самой оголтелой, так скажем, ситуации, да, когда было разделение. Я видел такие вещи, что даже не хочется в эфире рассказывать.
Да.
Но тем не менее, все равно не было такого, что вот все враги.
Нет, я помню Брежнева, я помню Брежнева раньше вас, вот раньше 93-го года. Брежнев приезжает в Америку, и пыхтя, как жаба, значит, вы это, советские американские народы, их больше сплачивает, сходство больше, чем различия, это народы-пионеры, мы братья, это почти братья, понимаете? Значит, он там разлюли, малину разводил в Америке. При этом была вроде холодная война и все. То есть это не мешало нам дружить. Якобы.
Сергей, извините, что перебиваем, но Брежнев, он политик, а это военный заявляет. Понимаете, политик может говорить все, что угодно, это его профессиональная парадигма. А военные, мне кажется, такого рода заявления делать не должны.
Но мы же должны ненависть подготовить, ненависть. Как же я начну бить, если я не ненавижу?
Ну, значит, вот так мы и будем жить, как и живем сейчас.
Ну, наверное. Спасибо. Значит, я думаю, что есть всегда в развитии конфликта есть подготовка через ненависть. Вот, например. Тебе надо подраться. Ну, например, мне трудно представить, что я с тобой дерусь. Например, нам надо подраться. Например, ты какой-нибудь мужичок.
Мелкий, агрессивный.
Нет, знаешь, мне надо с тобой подраться. Я вот так вот просто слегка подойти и хряпнуть тебя по роже не могу.
Конечно, надо сказать.
Сначала должен сказать себе все. Да. Ты чё?
Об меня чёрся.
Абсолютно верно. Ты меня задел. Это все у Марка Твена подробнейшим образом в «Томе Сойере». Помнишь, когда он дерется с прежним мальчиком? Том Сойер дерется с прежним мальчиком. В пыли они потом катаются, дерутся. Там весь этот предваряющий драку диалог, он есть. Да? Значит, поэтому для того, чтобы подраться, надо сначала по-настоящему понять, что перед тобой подонок. Реально подонок. То есть там есть некие психологические конструкции. Для того, чтобы подраться, надо вывести человека из людей. Понятно, да?
Угу.
Ты чего? Да ты вообще чего? Да ты
то есть надо, ты такой?
Да, да. То есть тебя надо сначала вывести из, собственно, людей. Тебя надо перевести в категорию враги. А с врагами уже вне закона. То есть тебя надо как бы поставить вне закона. Прежде чем я ударю, я должен вербально, понятийно переместить тебя из положения человек в законе в человека вне закона. Угу. Понятно, да? Значит, я вербально это делаю. Я сначала тебя оскорбляю. Россия сейчас занята именно этим. Именно этим. Она переводит все страны мира, ну, значимые страны, или, во всяком случае, так называемый Запад, вербально она переводит в страны вне закона.
Всех, кого боится?
Не знаю. Все, кто нас презирает, должны нас бояться. Они нас презирают, а значит, должны бояться. Вот и все. То есть мы хотим подменить презрение на страх. Разве они нас презирают? Пусть боятся. Понимаешь? Значит, заменить презрение на страх. И Россия в этом смысле пытается их поставить вне закона. То есть в одну секунду от драки. Понятно, да? И потом мы начинаем извиняться перед Земаном. Товарищ Земан, ну мы же не про вас вообще, вы клевые, но, конечно, вы предатели и подонки, и вы вне закона, но это ж было личное мнение. Да нифига не личное, это и есть мейнстрим. Это и есть мейнстрим. Новости. 9:35 минут. Керимов. Это первая ласточка, пишет один из пользователей в Фейсбуке. Я вот думаю про Керимова. В продолжение нашего разговора. Угу. Понимаешь, что проблема? Или это проблема, или не проблема. А может быть, это, наоборот, достижение. Наши элиты начали арестовывать. Да, слушайте, я сейчас говорил с представителями мэра Москвы, который едет к нам. Ребят, я знаю, насколько большой интерес и насколько большая надежда у многих, так сказать, разрешить вопрос. Давай с тобой сейчас решим просто. Вот мы как решим, так и будет. Значит, мы, во-первых, все ваши вопросы соберем, да? Мы можем из Телеграма распечатать?
Конечно.
Да, смотри, конечно. Значит, соберем. Ребят, значит, мы, кстати, я прошу сделать следующее. Да, я прошу сделать следующее. Сейчас не посылайте, у меня отползет все это вниз. Значит, с 10 начинайте присылать вопросы, вплоть до того, что очень частные, ваши конкретно, да? Обязательно оставляйте телефон для связи. Понимаете, да? С 10 присылайте совсем частные вопросы свои, так сказать. Вот мне присылают там ребята, мои друзья в Фейсбуке какие-то, ну, очень-очень-очень много людей. Ну, например, там, не знаю, Басмач пишет. Юродел управый не знает ответ, выкупил 3 комнаты, что мне делать, реновация, какой кадастр. Басмач и остальные люди, мои друзья в Фейсбуке, умоляю, пожалуйста. Значит, пожалуйста, с 10 присылайте, а всякую другую ахинею не присылайте, потому что мы ее все равно вымораем. И вопросы частные обязательно с телефоном для связи, либо с почтой для связи, либо, одним словом, вы должны оставить концы, как вас найти. Понятно? Если вы будете просто писать там, сказать там, доколе погода будет плохая и так далее, это лажа, понятно, да? Все, я думаю, что он не успеет ответить на все вопросы. Точно не успеет.
Угу.
Точно не успеет. Ну и все. Но он увезет с собой. Его аппарат, люди из аппарата мэра увезут с собой ваши вопросы, если там будут телефоны для связи. Договорились? Все, спасибо. Значит, теперь смотрите следующее. По Керимову вчера голосовали. Сегодня что голосовать опять? 88% наших слушателей, вчера проголосовавших, испытывают чувство злорадства. Злорадство, то есть такого злого счастья, злой радости по поводу Керимова. Скажите, пожалуйста,
а вы можете
растолковать свое злорадство? Я думаю об этом сейчас в связи с так называемым процессом национализации элит. деньги все верните в Россию, иначе замучаетесь пыль глотать. Помнишь такую фразу?
Чья? Не помню.
Путин Владимир Владимирович.
Как я могла?
Верни, ты была маленькая еще. Это было 10 лет назад. 10 лет назад Путин собирает вот этих, кстати, своих там каких-то РСПП, не помню кого. Может быть, опора, может быть, РСПП, может быть, просто встреча с бизнесменами, сейчас не помню. Но точно он говорит эту фразу, что деньги надо возвращать в Россию, иначе замучаетесь пыль глотать. Хорошо. Значит, и мы видим, как все улыбаются. Ну, до сих пор улыбаются все. Все до сих пор улыбаются. Почему? Потому что, в общем, здесь страшновато. А эта фраза же была сказана уже через некоторое время после того, как Юка сотняли. А если Юка сотняли, то у людей такое впечатление сложилось, впечатление, что как бы там-то мы пыль глотать, может, и поглотаем, а здесь-то просто могут отнять.
Да.
И тут непонятно, сколько пыли там и сколько пыли тут. Черт его знает. Но, начиная с 2014 года, все громче говорят о национализации элит. О том, что элиты будут невыездные, что они не смогут блудить.
Потихонечку, да, у них все вот
блудить,
поджимает.
Двойной лояльность, конечно. И вот посадка Керимова в этом смысле. Ему, наконец-то, вручили обвинение. Ему зачитали обвинение. Это обвинение в преступном отмывании средств. То есть это не уплата налогов, как мы надеялись. Мы надеялись, что это не уплата налогов, все выяснится, с вас 2 евро, он заплатит 2 евро и пойдет себе спокойненько. Нет, это уголовочка посерьезнее.
Так там же эти средства появились, я так поняла, с неуплаты налогов. То есть он их скрывал и отмывал.
Ну, сама постановка вопроса, понимаешь, в чем дело?
Да.
Одно дело, вы, товарищ, просто перешли улицу в неположенном месте, а другое дело, вы, товарищ...
Криминал.
Нет, слышишь, есть же обоснование, хулиганство. Знаешь, с целью шокировать общество перешли улицу в неположенном. Вот смотри, ты перешла улицу в неположенном месте, слышишь?
Да.
Себя штраф там, не знаю, там 70 рублей или не знаю сколько, 30 рублей. Понятно, да? Все. А теперь тебе говорят следующую фразу, смотри. А вы, Эльвира, перешли улицу в неположенном месте с целью бравировать пренебрежением к общественным установлениям, с целью шокировать общество, с целью показать свою безнаказанность. А это уже уголовка, часть первая. Иди сюда. Сколько лет? В тюрьму. Это в тюрьму? В тюрьму. Что, если ты перешла улицу в неположенном месте с целью шокировать общество, иди сюда. Это уголовочка. А если ты просто перешла улицу в неположенном месте, то это административочка. Видишь разницу?
Да.
Так же и Керимову впарили. Керимову могли уклонение от налогов. Ну, рассчитайся, так сказать, там, деятельно раскайся. Деть на рассказе, вдвое заплати, не знаю. Угу. Штраф заплати, что такое. И до свидания, дорогой Керимов. Но ему-то преступное отмывание, преступно нажитых там и так далее, преступное отмывание впарили. То есть ему уголовку, ему шьют уголовку. Понятно, о чем я говорю? Нам возвращают элиты. Нам возвращают элиты.
Так а кто нам возвращает элиты?
Запад.
Зачем
он говорит, мы ваши элиты презираем. Идите к чертовой матери, к себе. Вот что говорит Запад. Ну.
Так это же хорошо для нас. Мы и так их прижимали, чтобы они все сюда, все в дом,
все
в дом.
Я хочу поговорить об этом. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте. Так они в дом уже не повезут.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей, да, прошу вас.
Я что хочу сказать, вы поймите, мне в этой ситуации Керимову жалко, просто все не учитывают один момент.
Давайте.
Он-то отобьется от этого. Дело в том, что у него теперь проблемы будут здесь. Там именно проблемы с ФСБ. Были несколько случаев, когда все этих уважаемых людей втихую во Франции арестовывали. Во Франции есть ДСТ, кто не знает, такая очень неприятная служба. И ему теперь будет отмываться, видимо, несколько лет и доказывать, что он не завербован. И у него будут очень большие проблемы здесь. Именно чисто по факту ареста и нахождения там в одиночестве.
Понимаете? Да. Да.
И вот это вот куда более серьезно, чем вы говорите, потому что наймет адвокатов, очень трудно доказывается отмывание средств. Он скажет, что он плохо знает французский, не знал, что предлагал адвокат.
Да.
Там, это, что, ну, понимаете, да?
Да, но Керимов вообще резидент Французской Республики. Вдобавок мне сейчас пишет один из слушателей, я не проверял этого.
Этого я не знал, но... Да. Этого я не знал, не могу утверждать. Я не думаю, что член Совета Федерации может быть резидентом французского.
Чего хочешь, может быть? Вот я верю во все. Сергей, я верю в Орден Почетного Легиона. Что хочешь? Во все верю. Во все верю.
Но дело в том, что теперь у человека проблемы будут здесь с властями, причем они неявные и на таком глубоком уровне. Потому что, я думаю, с определенного момента все эти моменты ставятся под серьезный контроль.
Но с другой стороны, слушайте, но с другой стороны, тут все почти такие, в разной степени такие. Поэтому все скажут, ну мы же все понимаем.
Нет, не думаю. В этой ситуации, когда, как вы правильно сказали, деньги верните, а то пыль будете глотать. Нет, это не пройдет. Это будет проблема. И поэтому у меня нет злорадства, понимаете, да?
Нет, да?
Вот злорадства нет, и здесь не надо злорадствовать, потому что он человек серьезный, он серьезный бизнесмен, и когда у человека такие проблемы, его может только пожалеть.
Я понимаю. Понимаете? Спасибо большое. Хорошо, значит, Россия, Керимов огребет гораздо большие проблемы, говорит наш слушатель Сергей, получит гораздо большие проблемы здесь в России, потому что он сейчас в одиночке, и он говорит с ДСТ. Со секретной службой Франции.
Согласна.
И он говорит с этой службой, а мы не знаем, о чем он говорит. А мы его не слышим, о чем он говорит. Ой, как мы не слышим-то. А может, он где там, кстати, подпись ставит? На документе о продаже отечества.
И что ж, он там в таком случае может остаться?
У меня был друг, он заболел белой горячкой. Ну, мой друг. И мы с ним пили. Ну, он уже был.
Он уже болел, но вы с ним пили.
Мы с ним пили, но он белогорячный был. Я сейчас клянусь тебе, правда. Мы пили в Сергиевом Посаде. Это было Загорск. Загорск, правильно? Загорск. И там был ресторан «Золотое кольцо» от Загорска. Вот идешь, и вот такое вот чуть-чуть к леву, а потом к правой лавра, а слева вот здесь «Золотое кольцо». Мы там пили, водку пили. Пили, искали бутылку водки и два салатика с помидорами взяли. Он себе салатик с помидорами, и я салатик с помидорами. Но он меня учил, как правильно пить. Он говорит, без салатика, говорит, плохо пойдет, Серега. Надо, а есть салатик. Слышишь? И мы выпили. Бутылку выпили. Не, на больше у нас не было денег. Мы выпили бутылку. Ну, я правду говорю сейчас. Слушай, выпили бутылку водки 0,5. Пшеничная что-то такое. Вот. И идем назад к станции. А он бухой, скотина. Ну, у него белая горячка была. По-настоящему была. И вдруг он разворачивается и бежит. А он, поскольку такой был длинноногий, но нелепый. Знаешь, как бывает? Длинноногие нелепые люди.
Да.
Ну, не спортивный, дико не спортивный. И он бежит, раскидывая ноги так в стороны, как... Ты, извини, ну, как женщина. Ну, в хорошем смысле. Вот. Я его догоняю. Я говорю, старичок, а что случилось? Ну, это торможу, хватаю за плечо. Я говорю, да, ты, что ты рванул? Он говорит, я должен найти... документ о продаже отечества. Я говорю, стоп. Он говорит, ты не видел? А пока ты ходил в туалет в ресторане «Золотое кольцо», ко мне подошел человек, и я подписал договор о продаже отечества. Он мне. Я Женя, его Женя зовут. Я Женя, кончай дурью маяться, я умоляю. А у него глаза мечутся, я вижу, ну реально, что он в аффекте, состояние аффекта. А всего полбутылки он выпил. Боже милый, чтобы там было с тех полбутылки, смешно говорить, понимаешь? Но у него белая горячка. И он бежит. И дальше. И я бегу, держа его за плечо, значит, за ним пытаюсь тормозить, и он врывается в ресторан «Золотое кольцо». Наш стол. Уже украли, он кричит. Прямо бежит через зал, говорит, уже украли. И начинает, слышишь, срывать этот самый, как называется? Скатерть, я забыл слово, думал занавес. Скатерть начинает срывать. Срывает скатерть, лезет под стол. Потом этот, метр подходит, метродотель. Кто убирал на этом столе, он говорит. А тот говорит, ну я это, сейчас найду официанта. Ну, метродотель не сомневается ничего. Он говорит, спокойно, говорит, я найду сейчас официанта. Он говорит, не знаю. Говорит, мне надо с вами посоветоваться, Женя. Берет метродотеля за плечо и отводит, и тихонечко ему шепчет. А глаза сверкают. Здесь был договор о продаже отечества. Он ему рассказывает. Поэтому, если этот официант завербованный агент КГБ, то я, говорит, попалюсь сейчас, и будет дикая история. Понимаете, в чем дело? Может быть, мне надо покинуть страну, он говорит, и так далее. Понимаете? Потом приходит официант. Нет, Женя был железный человек, я тебе хочу сказать. Я потом его знакомил, я его потом познакомил со своим другом, с другим, из университета Дружбы Народов. С Мишей, Миша звали. Он вот так на него смотрит и говорит: ты, сука, из КГБ. Прямо за столом, при женщинах, при детях, при всех. И вскакивает и убегает. И убежал. Все, на автобусную остановку и уехал. Он боялся все время чего? Что он продал Россию. Что продал Россию. Но не помнил, когда и где. Точно знал, что продал. Точно знал, что продал. Но забыл, где. Понимаешь? Кстати говоря, высокопоставленная семья была.
Так да. За сколько-то?
Ну, не знаю.
За что? Не сказал?
Ну, не даром, конечно. Ясное дело. Ну, что, за что-то продал. Вот, слушай. Но это у меня был друг, он из Белой Горячки. Так сейчас Керимов.
Да.
Мы не знаем про Керимова. Что он делает в одиночестве? Совершенно справедливо указал нам слушатель, что он, может быть, продает. Договор о продаже отечества, может быть, подписывает там. Мы не знаем. И здесь все эти параноики, которые его встретят, они будут внимательно заглядывать ему в глаза. С вопросом, да или нет. И, конечно, за сколько? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Михаил.
Да, Михаил, здрасте, здрасте.
Значит, ну, довелось мне хорошо знать лично Сулеймана Керимова. Я был свидетелем его становления.
Да.
Когда он приехал в Москву, ему было 25 лет. Я тогда, значит, был более менторски, имел возможность. Но я его хорошо лично знаю. Это уникальнейший порядочности и интеллекта, несмотря на происхождение человек.
Так? Вы расист.
Потрясен.
Он расист.
Нет, ну, все-таки провинция.
А, провинция.
Я его хорошо знаю. Ну, последний раз виделись уже давно просто. Мне уже не до этого всего.
Да.
Значит, все, что он свершил здесь, все было сделано его интеллектом, его руками, его предприимчивым нравом.
Давайте вернемся к национализации элит. К национализации элит, да.
Все, что сказал предыдущий оратор, или как-то полное...
Позвонивший Сергей, да.
В ФСБ уже давно нет никаких интересов, кроме экономических, так? И Керимов рассматривается, и как и другие известные личности, только как дойные коровы, никаких проблем там близко не будет.
То есть, если он с ДСТ подпишет договор о продаже отечества, это никого не парит? Абсолютно.
Сергей, да, конечно. Да какой? Нет такого договора. Дальше. Он такого договора не существует, понимаете?
Ну, что делать?
Это не операция Тресты, пора уже от этих сталинских взглядов и эмоций избавиться. Теперь относительно того, насчет пыли в судах глотать.
Да.
Знаете, вы хоть и не смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя»,
нет, не видел,
там
нет.
Есть одна серьезнейшая сцена, когда Петя Ручечник, когда его взяли и пытались как раз обратить свою веру, там, чтобы он сдал Фокса, он сказал четко, говорит, лучше на нарах в клевте, чем у Фокса на пере, понимаете?
Да.
То есть я лучше отсижу, чем я к Фоксу на перо попаду. Так вот, перо Фокса это здесь. А спокойное судебное разбирательство это там. Проблем особых не будет, конечно, неприятно. Вот, значит, он действительно резидент. То есть, в смысле, частенько платит налоги там, потому что находится долго там, 180 дней. Поэтому, ну, а относительно того, почему так жестко, никакой политической подоплеки здесь нет, уверяю вас.
Да.
Посмотрите на бюджеты стран Франции и России, и вы поймете, почему у них бюджет в 10 раз больше, чем у России. Потому что там есть субъектность правовая, миллиардер ты или водитель такси, или президент, все равно. Налоговые органы смотрят на деньги, а не на, так сказать, понимаете, не на фейс. Поэтому все сейчас начнутся, что Россию таким образом принижать. Нет, посмотрите на бюджет. У нас тут воруют миллиардами, поэтому и бюджет нищенский. И тетки с детьми без мужей нищенствуют.
Вам пишет один из слушателей, что господин Литвиненко не согласился бы с вашим утверждением, что там безопаснее.
Нет, ну это вот что сказал человек? Черт, ну, я нет, еще раз говорю.
Вам сейчас слушатель написал, а вот нет, Литвиненко это не согласился бы с вами.
Это он имел в виду, что чего-то кому-то хотели подсыпать, хотели, Литвиненко здесь ни при чем, подсыпать хотели Березовскому, но он пить не стал. Когда увидел того, кто за столом сидит, встал, вышел в парк-лайн гостиницы, это все чушь, так? Вот, значит, еще раз,
Сулейман
Керимов постоянно находится...
Березовский не был там в отеле, он вообще не ходил в отель. Вообще вот. Не ходил в отель.
Ну, и, да, ну я сейчас просто уже задам эксперимент, когда он узнал,
спасибо,
кто его ждет, он не пошел.
Да, наоборот, вот. Наоборот, он принял того, кого вы говорите, он сидел у него в кабинете, этот стул тоже фанил, этот стул тоже исследовал. Да, ну что вы, ну я просто настолько... Мне нравится учиться, но в некоторых темах я все-таки довольно информированный человек. Вот, слушайте, значит, национализация элит, нужна ли она нам? И если мы приведем новую элиту к власти, ну да, это плохие. Вот я коротко изложу аргументы моих соотечественников. Это да. Элита плохая, это элита компрадорская, это элита предательская.
Да.
Нам надо ее заменить на иную элиту. Если мы заменим иную элиту, то эта элита будет умная? Наверное, да. Ну, это же элита. Но они должны руководить, они должны быть образованными.
Смотря на кого мы заменим. Если мы заменим будут... на кардинально да. новое поколение,
ну, новое, абсолютно.
То, наверное, для того, чтобы прийти им туда, нужно быть умным. Если мы заменим на нечто среднее какое-то такое
на
поколение,
яровую.
Да?
На яровую заменим.
Ну так,
то это будет
так
не элита.
Временно, потому
это
что
будет
надо
не
дырку
элита.
Заткнуть. Да,
да.
То это будет не, элита. Не очень умная элита. И она будет не сильно отличаться да. от предыдущей.
Значит, нам нужно создать новую элиту или национализировать эту. Вот мой вопрос. Если мы национализируем эту, то это как будто прирученные предатели, как получилось. А если мы создадим новую, то она что? Она не предаст нас? Обязательно предаст. Потому что они умные. Если они будут умные, ну как бы, ну любой умный человек не может не предать. Ну как бы, ну он же туда поедет, посмотрит, убедится в неком, как ему покажется, деланном, безусловно, фальшивом совершенстве тех обществ. Он
да,
убедится,
он
что те общества...
захочет сделать у себя такой же.
Он, скажет, он захочет сделать у себя,
понимаете, я
поймет,
умный,
что это невозможно.
Я знаю, что там я
поймет,
никто.
Что это невозможно, и закинет корни туда и будет защищать свои интересы там. Таким образом, мы получим новую предательскую элиту и так далее, и так далее. То есть мы бесконечно будем чередовать предательские элиты ровно потому, что здесь изменить ничего невозможно, а там более совершенная, как представляется на первый взгляд, непросвещенная система. Следовательно, умный человек не может не предать. Ну как, ну это очень обидно.
Ну, смотри, какие у него амбиции. Потому
ну, какие
что
у него
если,
амбиции?
Если, например, ну смотрите, кем лучше быть? Не знаю, царем племени, да?
Да.
Или уборщиком снова в крупной компании международной.
В аэропорту Франкфурта. Да, да, да.
Ну, вот.
Ну, царь в племени, собирает со своего племени дань. Ну, эту спокойную дань, спокойно эту дань переводит во Франкфурт. Понятно? Царь племени. Почему? Потому что ему кажется, что там более совершенная система. Там более совершенная система. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Ну, более совершенно.
Вы описываете печальную реальность, а я пытаюсь найти хоть какой-то стимул этим людям остаться, вернуться и попытаться построить что-то здесь.
Ничего не получится. Ну, я знаю просто. Не знаю. С нами через очень короткое время я должен вам сделать некую преамбулу сказать я должен по поводу приезда мэра Москвы. А, к своему удивлению, я не с теми из вас, кто против него. У меня полно друзей в Фейсбуке и в Инстаграме. А, в Твиттер вообще можно не смотреть, там помойка. Значит, в Инстаграме и в Фейсбуке у меня полно друзей, которые против мэра Собянина очень едко высказываются. Я не знаю, насколько они против, но они очень едко высказываются. Я должен сказать вам, что я не разделяю этой точки зрения. Не разделяю абсолютно функционально. Я не работаю на Собянина. Я не получаю у Собянина денег. Это правда, я не получаю у него денег. Я, в общем, мог бы считать себя... Да, наверное, считаю, полностью независимым от Собянина. У нас есть общие знакомые, которые расстроились бы, но это совсем не существенно. Совсем не существенно и не денежно. Понятно, да? Значит, я независим от Собянина. Поэтому, в общем, я отношусь к нему как к функции. Функции. И я в восторге от того, что он делает, в отличие от вас, там, тех, кто критикует. В восторге. В восторге по ряду причин, которые я публично оглашал несколько раз, и вы, безусловно, знаете об этом. Потому что это стал город, ну, несмотря на климат, конечно, ужасный, это стал город, в котором мне клево. Мне клево. Я с удовольствием гуляю по Москве. Я с удовольствием хожу, куда меня смотрят. Если полчаса я смотрю по Гуглу, значит, я Яндексом не пользуюсь, я уже говорил, потому что я подозреваю, что он ГБУшный. Ну, и Гугл, наверное, тоже ГБУшный, но я все-таки по Гуглу. Значит, или потом Тому. Я смотрю, если мне 30 минут пешком, я прям пешком иду. Все время пешком. Или на самокате, летом на самокате, на велосипеде. И я хочу сказать, что это кайфовый город. И он таким не был. Он таким стал. Вы не заметили, как он таким стал? А он таким стал.
А мы заметили. Я иду... Вот Алекс Викинг клевый для приезжих. Вот,
не,
вот
неправда.
Я как
правда.
Приезжий, я заметила, что он
неправда,
клевый.
Неправда. Я прожил в Москве 46 лет. Я не москвич, безусловно, точно не москвич. Я прожил в Москве 46 лет. Мне кажется, это достаточно большой срок. Возможно, больше, чем многие москвичи я прожил в Москве. 46 лет. Значит, за 46 лет я убедился в том, что Москва не место для спонтанной уличной жизни. Не место. И только Собянин меня перебил в этом деле. Переборол. Ну, как бы, я был убежден, я слышу, я десятилетиями точно понимал, что Москва — это место, где ты стремишься в точку «Б». Тебе не надо по пути оглядываться, потому что это мрачный, неприятный город. Ты прыгаешь через лужи, трещины в асфальте. Какой-то ад, настоящий ад. Настоящий ад. В три ряда припаркованные тачки, там, камергерские, какой-то кошмар, ад. Ты должен протиснуться. «Москва слезам не верит». Вот был главный лозунг. «Москва слезам не верит». Ты должен протиснуться, обхамить кого-нибудь, влезть в грязный подъезд сраный, купить там «Карреру» и «Карреру» хорошую. «Карреру» и «Карреру», испанское золото купить. Засунуть его в карман... Бежать к своему шоферу, который с пистолетом сидит, ждет тебя. С пистолетом на Большой Дмитровке. Вот как я жил. С пистолетом сидел у меня шофер и охранник, двое вооруженных людей. Я там с золотом испанским, который я покупал в каком-то сраном подъезде грязном, бежал к ним. Они там были четвертым рядом припаркованные. Понятно? То есть мы жили в этом городе. Мы жили в этом городе. Как на войне. Как бы клево, но дрались.
Все время такой да. Богдан.
Давай,
да?
Все, рассказывай про пробки. Ты можешь посмотреть про пробки?
Да, могу.
Давай, она посмотрит про пробки. Давай.
Я правда.
Подъем. В движении.
У нас сейчас 5 баллов, и вы можете присылать нам свои сообщения в Телеграм можете нам присылать, говорит МСК-бот, в Твиттер можете писать. Хотя при этом приходит в основном, кстати, у нас смс-сообщение с вопросами Собянина, но по пробкам вы можете нам что-нибудь сказать. Если что, я это зачитаю в следующем выпуске, если он будет. Вот, ну а сейчас, наверное, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань ядров Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
У нас доброе гость, утро. Мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, здравствуйте, рады
доброе
вас
утро.
Видеть. Вопросов
доброе утро,
миллион.
Сергей, доброе утро, москвичи.
Напомню, братцы, пишите, пожалуйста, вопросы ваши. Вот как Александр Фостер пишет. Гениально. Внизу свои контакты. Потому что вы пишете, например, не оставляйте контактов. Все, пропали вы, братцы, потому что вы, с вами нельзя связаться. Понятно? Все. Сергей Семенович, я хотел, знаете, так сказать, я мыслил, планировал, мне показалось, что ваша статья, предваряющая ваш сайт, она какая-то попытка обдумать и попытка объяснить, попытка поговорить, как бы такой монолог, который пытается объяснить, что вы делали эти 7 лет. У меня вопрос. Вы сразу, когда пришли в октябре 2010 года, имели вот это, вы видели вот это глазами, так сказать, горизонт ваш был вот сюда, или вы по пути учились?
человек всю жизнь свою учится и руководить таким городом без всякого опыта, желающих, насколько я понимаю, немало, но руководить таким городом, не обладая определенным опытом, невозможно. Это значит, человеку нужно проходить первый класс, второй класс, пятый, выйти из школы, получить высшее образование и потом, получив профессию, что-то делать. Так и с городом, с управлением города. Если ты не прошел муниципальный уровень, если ты не прошел региональный уровень, лезть на столицу и пытаться здесь что-то сделать, вот, исходя из каких-то идеалистических представлений, невозможно. Конечно, это весь опыт, это все знания, ты вкладываешь все свои умения, все свои таланты, все свои профессиональные навыки. Без этого невозможно. Город огромный. И управление городом, это городом Москвой, это не управлением ни Лондоном, ни Парижем.
Но горизонты возможностей расширяются у вас или сужаются?
Конечно, расширяются. Расширяются в каком плане? Задачи более амбициозные. Амбиции у Москвы не сопоставить с амбициями любого провинциального города. Запросы жителей, москвичей не сопоставить с запросами тех, кто живет в небольшом поселении. Это совершенно разные, вообще диаметрально разные вещи. Плюс требования к столице. И самое важное, что Москва находится... На передовой, это не как в 41-м году, нет, но за нами ведущие города мира, с одной стороны, с другой стороны, за нами Россия. Если мы не создадим современный, комфортный город, самые лучшие россияне, самая лучшая молодежь, самые лучшие бизнесмены, самые талантливые граждане нашей страны, вместо того, чтобы приехать в Москву или жить в Москву, они поедут в другие города. Уедут. Мир открыт.
Уедут и все, да?
Да. И сегодня борьба уже идет не за территории и не за там, промышленные предприятия. Борьба идет за людей, за умы, за таланты.
А вы гуляете?
Поэтому мы по-прежнему на передовой, Сергей.
В этих городах, вот Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва, допустим, да, или какие другие, Рим, не знаю. Вы гуляете, вы можете подышать какими-то репликами, впитывать, чем живут люди, чему улыбаются, как улыбаются.
Сергей, вот спросите любого нашего олигарха. Нам все равно приходится иногда общаться. Может, приходит в вашу студию. Почему они едут, например, в Париж? Парадоксально, не потому, что там пообедать в крутом ресторане. Крутых ресторанов и в Москве хватает.
Уже,
в музей, вряд ли, я сомневаюсь, что они ходят в музей. Ну, ходят и ходят, но в конце концов и в Москве музеев достаточно. Главное, зачем едут? За атмосферой. Что можно пройтись, как все люди, представляете, олигарху, пройтись, как все люди, посидеть в кафе, выпить чашечку кофе, съесть мороженое, как все, почувствовать себя, как все, раскрепощенные, не с толпой охраны и не там с джипами сопровождения, а просто как все. А в Москве, как все, было невозможно. Это закрытые какие-то клубы, рестораны.
Забор.
Забор на заборе. Тротуары, заставленные машинами, все закрыто. Люди проезжают мимо друг друга, не общаются друг с другом. И когда в Москве появилась атмосфера пешеходных улиц, летних кафе, когда можно, как все, пройти, город стал... более демократичный. Когда мы говорим демократичным...
Теперь их видят. Вон Абрамович на стрелку вдруг приходит там пообедать, еще что-то такое, да. Я рассказывал сейчас ребятам, вот я вам
вопрос
расскажу.
Вопрос не только в олигархах, Сергей, но и простой человек. Он может так же, как богатый, бедный, молодой или пожилой, пройтись по улицам, погулять, понаслаждаться своим городом любимым, посмотреть на памятники старины восстановленные, хорошо освещенные фасады, на благоустроенные улицы, посидеть в том же кафе, там, поучаствовать в многочисленных городских праздниках. Ну, город для этого, город для людей, он должен открыт для людей быть, и люди должны быть открыты для города.
Получается, вы творите атмосферу. То есть не дерево, не там брусчатку кладете, вы творите атмосферу лицом, да?
О чем мы ищем?
Ну, если раньше главное архитектурное направление, урбанистическое направление развития городов было сосредоточено, чтобы построить огромное сити какое-нибудь или огромную там высотку на Котельнической или еще что-то в этом роде, и это считалось вот это главное. Ну, еще, может, главное проложить магистрали, чем шире, тем лучше. Сегодня современные города развиваются по-другому. Главное, все сосредотачивается именно на атмосфере. Вы абсолютно правильно сказали. Именно на атмосфере. Атмосфере открытости, дружелюбности и комфорта. Неважно, там, большие здания, маленькие здания, но главное, чтобы это было комфортно. И, кстати, вот наши огромные широкие проспекты, это, конечно, спасение для Москвы с точки зрения автомобильного трафика, но, с другой стороны, люди
разобщают.
Себя не чувствуют комфортно на огромных магистралях, они чувствуют комфортно себя на небольших исторических улицах, соразмерных человеческому росту и параметрам. Когда улица 200 метров шириной, ты никогда не почувствуешь себя комфортно.
Когда даже улица, как будто на аэродроме где-то,
да, сидишь. 50-100 да, да. метров. Почему в европейских улицах нам приятно гулять? А почему вот за Москворечье нам приятно гулять? Почему в центре города на исторических улицах? Потому что это соразмерно человеку. Но когда это захламлено, mm-hmm. когда это кругом забито ларьками, рекламой, проводами, машинами, и это некомфортно. Для того, чтобы раскрыть это пространство, сделать, очеловечить его, собственно, ради этого мы и работаем.
На самом деле, я говорил сейчас перед новостями о том, что вспоминал эпизод своей жизни, да, как я там, как Камергерский, четвертым рядом на Большой Дмитровке, третьим рядом на Большой Дмитровке, потом с охранником, с пистолетом шел покупать Каррера и Каррера какое-нибудь, сказать, украшение, потом засунул его в карман угрюмо. Надо было сделать угрюмое лицо. Почему? Ну, чтобы не...
Не приставал.
Чтобы не приставал, во-первых. Во-вторых, чтобы не отобрали. В-третьих, чтобы охраннику не пришлось пускать в ход пистолет, понимаете? А то еще придется стрелять. Потом мы шли к этой Toyota Land Cruiser, значит, я туда залезал.
Сергей,
вот было не так, как-то не так.
Да, в точности.
Это недавно. Мы забыли уже об этом.
В точности так, когда мы начинали реконструировать и делать пешеходным Столешников, Кузнецкий мост реконструировать. Я получил там коллективные письма от магазинов, которые торговали бриллиантами, золотом, ювелиркой, какими-то брендами дорогие. Говорят, что вы творите? К нам на Бентли теперь не подъедут сюда. Вы нас разорите.
И как же?
Что вышло? Ну, во-первых, после того, когда Бентли действительно исчезли с этих улиц, ну, появились тысячи людей, которые гуляют. Бизнес у большинства магазинов не пропал, а улучшился, но часть магазинов действительно оттуда уехали. Они переехали в места, там, торговые центры или какие-то другие площадки, которые более приемлемы. Здесь появились более демократичные магазины,
кафешки какие-то.
Кафешки, да. Торговля, продовольственные магазины, магазины спортивных товаров. Там больше стали кроссовок продавать, чем бриллиантов. Но это хорошо.
Это обороты людей.
Каждая улица должна иметь свое лицо и назначение. Если это пешеходная улица, значит, она пешеходная. Если это торговая улица, ну, есть торговый центр с своей подземной парковкой, ну, и ради бога, приезжайте на своем Бентли, там, паркуйтесь и покупайте свои бриллианты. Но, в конце концов, город должен сориентирован на большинство людей. Конечно, мы должны учитывать интересы меньшинства, но, в принципе, если по этой улице идут десятки тысяч людей, сотни тысяч людей за сутки, ну, мы должны на них ориентироваться. Это их город, это их улица.
Успех — категория динамическая, я думаю. Я думаю, что если вы чего-то достигли, то это было вчера, а надо что-то делать завтра. Вот успех — это как стоять на волне, да, в серфинге. Что делать следующее?
Всегда так было, как да. И с человеком, так и с городами. Останавливаться нельзя. Остановка означает деградацию и смерть. Невозможно. Город тоже может остановиться и потихоньку деградировать. Пройдут год, два, три, вы даже не заметите это. Пройдет 10 лет, вы уже начнете замечать. Через 15 лет вы поймете, что этот город уже не современный, не отвечает вашим требованиям, не соответствует современным реалиям. Он начал отставать от мира, от других городов, от ваших представлений.
Ну, куда жизни. Сейчас? Где флажок?
Поэтому на холме? Надо не останавливаться на достигнутом. Флажок...
Флажок на холме, куда вы все идем?
Всегда передвигается вперед. Всегда передвигается вперед. Если мы что-то сделали, то это не идеально. Мы понимаем, что это не идеально. Мы много сделали в образовании, но мы не считаем это идеальным. Надо двигаться дальше. Мы серьезные подвижки сделали в здравоохранении. Но там масса, масса проблем. И это любой человек, который соприкоснулся с этой системой, назовет вам там 5-10 проблем, которые там существуют. Надо двигаться дальше. Город — это же не только одна историческая улица, это все. Это школа, это поликлиника, это больница, это университет, это рабочие места современные, это хороший транспорт и так далее, экология. Огромная масса проблем, которые надо постоянно двигать. Как только ты перестаешь двигать, она наваливается на тебя.
Вы руководите городом, который гигантский, я понимаю, гигантский, номер один, вообще все на свете. Но он, в общем... В небогатой стране. Страна-то небогатая. Вот это вас тянет, как гиря, или нет?
Нас пытаются затянуть в эту дискуссию. Говорят, смотрите, вы что творите? Вы что творите? Вот в каком-то городе не хватает на детские сады, а вы пускаете деньги на какие-то супер там благоустроенные территории, там, на заряде, там еще чего-то. Вы что, с ума сошли? Вы зачем такое делаете? Но я вам должен сказать, что ситуация, если смотреть на нее прагматично, а не эмоционально, она как раз складывается прямо наоборот. Если мы остановимся в своем развитии, остановится в развитии и экономика города. Остановится экономика, а остановится объем налогов, которые поступают в бюджетную систему. Это означает, что все регионы получат меньше, все будут страдать от того, что Москва не развивается. Почему, вы скажете? Москва же, наоборот, всасывает от всех деньги, забирает всех людей и так далее.
Вы говорили, что нет, уже не так.
Это не так, потому что, наоборот, Москва помогает всей стране, помогает всем регионам.
А с какого этапа? Вот когда это началось? Вот мы помним, что главное благосостояние города были нефтяные корпорации. И больше того, помните, это давно было. Из Омска Сибнефть перевели в Петербург. Ну, это давно, да? Чтобы помочь Питеру, а наоборот, значит, не помочь Омску. И так далее. И омские дико возбуждались поэтому. Значит, а сейчас как?
Действительно, в Москве доля нефтяных компаний была высокая. Нефтегазового сектора она составляла там 16-18%. Сегодня она составляет там в районе 4-5%. Законодательство меняется. Оно сделано таким образом, чтобы прибыль не концентрировалась в одном регионе, чтобы она распределялась, исходя из количества работающих, количества основных фондов. Поэтому происходит справедливое распределение. Москва ничего не забирает. Даже эти 4-5% появляются откуда? Потому что у нас сидят головные офисы этих компаний. Там работают десятки тысяч людей. Они управляют этим процессом. Конечно, на эти десятки тысяч людей, эти компании, приходится какая-то доля их прибыли. Это как раз вот 3-4%, но это справедливая,
3-4 справедливая, мало, а остальные 96.
Доля. А остальные 96 – это малый и средний бизнес, это финансовые структуры, это предприятия Москвы, это производственный комплекс Москвы, это строительный комплекс Москвы, это торговля, это инновации, это экспорт, диверсифицированный бизнес. Вот посмотрите, как мы относительно безболезненно прошли самые такие сложные, тяжелые периоды, санкций взаимных, кризисы и так далее. Было тяжело, и реальные доходы москвичей вот, в течение 2-3 лет снижались, но тем не менее катастрофы не произошло. Город продолжал развиваться, у него была достаточно устойчивая бюджетная основа, она не росла какими-то дикими темпами, но и не снижалась, она была в таких, ну, более-менее приемлемых параметрах. И мы очень быстро оттуда вышли, из этого кризиса. Мы вот в прошлом году уже получили дополнительно там больше 10% доходов бюджета. В этом году...
А вы вообще любите с запасом работать? Можно я попалю? Можно я попалю один наш частный разговор? Нет, попалю, переслушали. Значит, я, Эльвира, я подошел к Сергею Семеновичу, был прием в мэрии по поводу Нового года, сейчас не помню, год назад или два. И я говорю, Сергей Семенович, слушайте, экономика такова, что все трещит, все еле-еле на живую ниточку. Значит, и не знаю, как вы с этой вот моей улицей, я просто говорю, я не понимаю. И ваш ответ был: Сережа, у меня полтора, запас полтора раза. Я, то есть вы любите с запасом, чтобы все было...
Сергей, не нужно какие-то великие запасы, нужно очень тонко чувствовать и не перебирать. Ты не должен...
В натяг. В натяг вы не любите.
Не. Знаете, как в преферансе, главное не выиграть, главное не проиграть. То есть ты не должен рисковать так, что потеряешь все, там, загонишь город там, в тупик, какие-то безумные долги и так далее. Но ты не должен проигрывать, ты должен степ-бай-степ двигаться вперед. И это залог успеха.
Десятки миллиардов китайцев, десятки миллиардов рублей от китайцев, простите. Значит, я смотрю, какое-то чудо. То ли Путин договорился в Пекине, то ли кто-то договорился, то ли вы договорились. Они теперь не летают напрямую, туристы, значит, там в Лондон, в Париж, а останавливаются на сколько-то маленечко в России. И они оставляют здесь десятки миллиардов рублей. Это что это за трюк? И как долго это счастье будет продолжаться?
Ну, действительно, это и огромная работа главы нашего государства, международные отношения стабильные, да. Это развитие этих отношений. Китай, он же такое государство, оно достаточно управляемое.
Управляемое, да.
И политические тренды или там какие-то, какая-то идеология, она очень влияет, и в том числе на туристические потоки, с одной стороны, с другой стороны...
Сколько они, 60 миллиардов, да, сколько они привозят?
Кто бы их посчитал, но теоретически огромно, можно
десятки посчитать. Миллиардов.
Да, десятки. Нет, бизнес от них получает, я думаю, что около сотни миллиардов точно.
От китайцев?
Да. Было принято решение о том, что группы туристические могут приезжать без виз, по групповой визе. Uh-huh. Поэтому это упростило сам механизм приезда китайских туристов. Плюс девальвация рубля сделала выгодным покупки в России, более выгодные, чем в Китае. Но, Сергей, что китайцы, что другие туристы, что наши российские туристы, их количество в Москве увеличилось за последнее время почти на 60%. Мы с 12 миллионов улетели на 21 миллион туристов в год. И это благодаря вот тому расточительству, о котором вы говорите.
Да.
Не было бы благоустроенного города, не было бы различных городских международных фестивалей, не было бы событийного туризма. А мы видим, что под каждое событие приток туристов больше и больше и больше. Если бы их не было, то мы бы остались на уровне, может, там 12-14 миллионов туристов, и то дай бог. А мы сегодня имеем 21. Это большая уже доля, большая отрасль в экономике города. Мы уже приближаемся к 600 миллиардов рублей доли в экономике. Это серьезные доходы и городского бюджета.
Город будущего – это город услуг. Я правильно понимаю?
В значительной степени, да. В значительной степени, да. Это развитие туристических услуг, это креативная отрасль, это наши театры, это кино, это искусство, торговля, это множество айтишных технологий и виртуальных услуг. Конечно, доля вот этого сектора, она с каждым годом увеличивается. Не только у нас, она в мире увеличится, во всех современных городах.
Да.
Но, Сергей, не надо забывать, что Москва не должна идти по пути вытеснения из города производства, промышленности. Ни в коем случае, это ошибка. Современный город не должен деиндустриализироваться. Должна быть новая индустрия, современная, с хорошими рабочими местами, с хорошим заработком.
Вот как что? Дайте мне пример. Я хожу там по Красному Октябрю, например, и я вижу, что это там место ликования какой-то молодежи, так сказать, там, с горящими глазами и так далее. Я думаю, что там когда-то... А там же были фабрики раньше.
Конечно.
Так это лучше. Лучше то, что сейчас, с моей точки зрения. Ну, а вы говорите, нельзя закрывать.
Нет, это, не все, это... не все, не все.
Что оставить? Что оставить?
Должны остаться головные компании, должны остаться проектные организации, должны РНД-центры и создание образцов. То есть мы должны создать новые образцы самолетов, ракет, там, какой-то боевой техники, машин, велосипедов и так далее и тому подобное. Массовое производство должно производиться, ну, где угодно, на любой территории. Почему так? Да потому что у нас самый высокий уровень образования. Здесь сконцентрировано огромное количество ученых. Здесь сосредоточены головные офисы крупнейших компаний. Мы должны из всего-то извлечь выгоду, создать синергию и создавать новое именно в Москве. Именно Москва – та площадка, где можно создавать новое, современное, заниматься наукой и инновацией. И здесь опытное промышленное производство, оно, ну, просто необходимо. Оно даже нигде не может появиться в такой мере эффективности, как в Москве.
Где ваш ближайший собеседник? Вот я, знаете, прочитал недавно, супруга мне показала. Одна есть такая блогерша, модная девчонка Куценко, она что-то там по ЗОЖу и так далее. А она сама питерская. Поехала в Питер. Она говорит, мама, говорит, ну, я сейчас передаю вольно. Она говорит, мама, говорит, я так отвыкла, там, говорит, перетяжки, какие-то черти что. Я говорю, смотрю на этот Питер, как на деревню. После Москвы. То есть она здесь потихонечку привыкла к тому, что в Москве. Поехала в Питер и считает, что Питер какой-то ужасно провинциальный в этом смысле. Но нет этого ремонта. Не было там моей улицы такой. Нет, но не было. Ваш ближайший собеседник с точки зрения соревнования городов. Берлин. Париж, кто ближайший к вам? Ну, ясно, что не Питер. Питер вот Куценко похоронила. Не скучно в одиночестве?
Не знаю. Питер замечательный город. Мы все его любим.
Питер любит
туристы. Да, это не формальная столица, но это замечательный город, красивейший город мира, я считаю. Не надо его обижать. А что касается ближайшего конкурента, это собирательный образ. Собирательный образ. Мы постоянно мониторим мир и смотрим, как двигаются старые европейские города, как двигаются американские города, как развиваются города Юго-Восточной Азии, там, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Пекин. Смотрим, у кого-то лучше, быстрее строится метро, как в Шанхае, у кого-то, как в Лондоне развивается финансовый центр, значит, у Парижа там прекрасные фестивали, которые они проводят, да, такая лирическая атмосфера, ну и так далее, и так далее. Мы смотрим все лучшее, что делается в мире, и пытаемся абсорбировать. Сейчас очень интересное направление смарт-сити. Мы мониторим, а что в Нью-Йорке в области смарт-сити, как развивается портал мэра, какие услуги электронные оказываются, как в Лондоне развивается электронное там образование или здравоохранение, как в Сингапуре развивается электронные
летает.
Услуги.
Это все летает, это очень хорошо
работает. Да, это все летает, мы абсорбируем все и хорошо. Смотрим, у нас целая таблица по каждому параметру смотрим, вот эти сделали вот это, а мы это сделали или нет?
Вернемся после новостей, с нами мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжим разговор сразу после новостей. Мы продолжаем, в студии «Говорит Москва», мэр Москвы Сергей Собянин, Сергей Семенович, продолжаем разговор. И должен сказать по-прежнему тем, кто нам пишет, ребят, что очень хорошо, что вы пишете, и ваши телефоны. Здравствуйте, меня зовут Всеволод, вопрос касательно развязки МКАДа, и второе, непрерывная пробка из области и М2, да, МКАД и М2 и так далее. Хорошо, что вы оставляете телефон. Мэр Москвы и его аппарат заберет эти обращения и с вами свяжется. Значит, недавно шел по Садовому от Маяковки до Баррикадной, ни одного туалета, уже холодно, хорошо вообще. Не знаю, в Мадриде вообще ни одного туалета. Ну, зайди в кафе, возьми чашечку кофе, одну маленькую эспрессо и пописай. Я не знаю, ну, правда, я так делаю в Мадриде и в Париже. Зачем туалет еще какой-то? Так кафе как грязи. Ну что, нельзя зайти? Ребят, давайте по-серьезному. Проект МЦД-1. Вот этот вот проект наземного метро. Это как бы метро, проект электричек, которые будут ходить. Кажется, неправдоподобно. Они, можно сказать, я когда-то садился на такие... В 70-е годы было это. Но таких электрички было две за сутки. Я садился, например, на белорусское направление, а она шла потом на Курское. Две за сутки. Как вы хотите сделать их по 6 минут? Я не понимаю. Это же должна быть дисциплина расстрельная метро.
Никто не верил, что из железных дорог можно сделать подобие метро. Это было, знаете, что-то такое, фантастика какая-то. Да. Это нереально. Считалось, что метро – это метро, а вот железная дорога – это такое тяжелое, неповоротливое, шумное и так далее. Но у нас есть опыт. Посмотрите, что произошло с ржавым кольцом Москвы. Вот так называли это кольцо, которым изредка ходили тепловозы с грузами.
Да.
Вокруг были старые промзоны полузаброшенные, огромные горы мусора, неубранного строительного и бытового, и любого другого.
Еще притягивал гаражи. Криминалитет. Еще был криминалитет, а я там гулял, да. И шприцы валялись, и что хочешь. Нет, серьезно.
Когда я первый раз проехал по этому кольцу, просто оторопь взяла, потому что это действительно не то, что ржавое, это помойное кольцо Москвы, которое проходило в срединной части Москвы, не где-то на окраине, в срединной части Москвы. И когда сегодня сотни тысяч людей каждый день уже достигло пассажиропоток более 400 тысяч человек в сутки, едут по МЦК, они говорят, слушайте, откуда это все взялось? Это же невероятно, мы не слышали ничего. Чуть там как-то делали-делали, и вдруг вот появилось такое прекрасное кольцо. Ну, во-первых, это не то, что ниоткуда, это огромный труд. В течение там нескольких лет мы работали с российскими железными дорогами, с Министерством транспорта. Президент России давал поручение, сам контролировал, чтобы довести одну из главных строек Московского транспортного узла до логического завершения. Но получилось же. Получилось из этого ржавого кольца сделать действительно кольцо, которое не деградирует, развивает город, помогает людям, разгружает кольцевую, перегруженные станции центра Москвы, делает удобнее связь между районами и округами, там комфортные поезда, там достаточно четкий ритм движения. Получилось. Я уверен, что получится и здесь.
Насколько я понимаю, я видел подобные вещи в Париже, как-то со мной спорила одна парижанка, это уже электричка или еще метро. Uh-huh. Вот у них есть это. В Барселоне это есть. Uh-huh. Ренфе. И я, насколько понимаю, в Швейцарии тоже это есть.
Вообще нигде в мире не различают тяжелый рельсовый транспорт, подземный и надземный. Uh-huh. Частично идет под землей, частично над землей. И когда считают метрополитен, например, Нью-Йорка того же, там считают и наземный рельсовый транспорт, верно. И подземный.
Да.
У нас принято считать, что все, что под землей, это метро, все, что на земле, это уже не метро, или по ведомственной принадлежности, это РЖД, это метрополитен, это разные вещи. Они не должны быть разные, они должны быть максимально синхронизированы, максимально должен быть удобный переход с одного вида транспорта на другой.
Вы не сделаете из ломовой лошади скакуна. Если они уже привыкли телиться, отъезжать, когда хотят. Сейчас новость была некоторое время назад. В Японии извинялась компания за то, что она 20 секунд раньше отправила поезд. Значит, и это была новость, что как 20 секунд, боже мой. Значит, из ломовой лошади не сделаешь скакуна.
Да как не сделать? Именно так мы и делаем. Ну, я же вам привожу пример. МЦК – это же не метрополитен, это российские железные дороги. Их инфраструктура. Между метрополитеном и ими заключен договор на транспортную работу. Мы оплачиваем эту работу, они работают в нашем графике, но по своим технологиям, на своей инфраструктуре. Все получается, и сами железнодорожники, им тоже нравится делать шаги вперед, делать вот из архаичной структуры новую, современную. И этот проект, это совместный проект с российскими железными дорогами. Без них там ничего не сделаем.
А вы изучили эти перетоки их населения, да? То есть почему, например, Лобня-Одинцово? Почему именно Лобня-Одинцово? Первая дорога.
Во-первых, там уже есть технологическая связка. Uh-huh. Там не надо капитальные затраты, не надо строить дополнительные магистральные пути, связывающих эти два радиуса. Во-первых. Во-вторых, по математической модели там больше всего дополнительного прироста пассажиров. То есть сегодня она там перевозит эти там порядка 10-12 миллионов, будет перевозить там более 40 миллионов. То есть увеличение потока почти в 3 раза. А что такое 40 миллионов? Ну, МЦК сегодня перевозит в год там 100 миллионов. То есть это уже половина МЦК, одна ветка по объему. Это 20 станций внутри МКАДа. Это там полтора десятка пересадок на метро и радиальное направление железной дороги на кольца, на МЦК, на кольцевую. Слушайте, ну это... чтобы создать такой проект с нуля, нужно десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Да, а здесь да. Это, ну, 3, 4, 5 миллиардов рублей. И можно в течение там, полутора-двух лет создать этот проект. Я уверен, если мы будем активно двигаться, то в 2019 году эта ветка уже заработает.
А вы чувствуете, что вам приходится выползать за границы Москвы, потому что область настолько много участвует даже человеческим потенциалом?
Московская область — это наши друзья, это наши коллеги, это наши родные и близкие, потому что часть семьи живет в Москве, часть живет в Подмосковье. Да. Многие, кто работает в Москве, они бы, может, и рады получить были квартиру в Москве, она слишком дорогая, аренда слишком дорогая, они арендуют там. Сегодня административные границы, они носят условный характер, и задача моя и губернатора Московской области синхронно развивать всю транспортную инфраструктуру. Это самое главное. Вместе с Министерством транспорта развиваем магистральные дороги, чтобы когда мы реконструируем свою вылетную магистраль, на территории области развивалась...
Чтобы они приняли в нормальную.
К примеру, та же Ярославка. Мы свою отреконструировали, развязку сделали, они свою часть сделали. Если они делают платную дорогу, там, обход Одинцова, то мы у себя платника продолжаем до Сити. То есть это синхронные проекты. А это уже когда касается железной дороги и пригорода.
Вы разгрузите шоссе тогда? Получается, что и Дмитровка, и М1 будут немножко разгружены.
Вот только этот один проект даст разгрузку около 3% МКАДа по нашим расчетам. Почему? Потому что сегодня половина всех машин, которые проезжают по территории Москвы, это не московские машины, это машины из Подмосковья и других регионов. Почему из Подмосковья едут в основном на машинах? Потому что им некомфортно передвигаться, чтобы... проехать, к примеру, из одной части города в другую, перескочить там из Лобни тоже Одинцова, ему нужно на общественном транспорте сделать несколько пересадок, и то очень сложно там доехать. А сегодня по диаметру он может проехать этот путь без пересадок в течение одного часа.
Я вижу графики, в котором есть один, значит, первый паспорт проекта, и, наконец, окончательный. Окончательный включает в себя такие прелестные места, как Красногорск. Например, Красногорск — это вообще беда. Я не знаю, вы были там, нет, это ад полный. Там построили Павшинскую пойму, она же Пойменская Павша. Никто вообще никуда не едет. Просто стоят просто в мертвую. Понимаете, есть трагические места. И если там появится вот эта вот вещь, это будет просто людей сильно выручит. У нас один из сотрудников.
Более того, в этом районе, в Рублево-Архангельском, строится сбербанковский большой проект МФЦ, финансового центра. И без этого проекта там будет очень
тяжело. Вот эта тема с переводом в Архангельское. Помните, когда президент там был Дмитрий Анатольевич Медведев, переезжать в Архангельское собирались. Нет, Новая Москва тогда появилась в связи с этим.
Рублево-Архангельское — это большой девелоперский проект Сбербанка, который строит и жилье, и рабочие места, офисы и так далее, чтобы это был, ну, такой мини-город сбалансированный, чтобы там не было жилого района, чтобы создавались и рабочие места, и жилье. Более того, рабочих мест даже больше, чем те, кто будет проживать, он будет абсорбировать соседних районов людей для того, чтобы они могли работать там, а не ездить каждый день в центр города.
Есть одна тема, которая касается социальных выплат. Москвичи привыкли к тому, что им приплачивают за, я не знаю, за что, за лояльность, за то, чтобы они не ворчали, за что-то им приплачивают. И раньше, в старые времена, считалось, что, ну, вот город, так сказать, весь такой полопавшийся, весь такой довольно мусорный, но зато дают прибавку к пенсии. И сейчас, когда вы начали строить, критики в частности говорили, что вместо того, чтобы строить, Собянин бы лучше раздал. А мы сами себе что-то там на даче построим. Пусть бы раздал, вместо того, чтобы гранит возить сюда. Вот. Скажите, что с раздачей?
Скажем...
социальные пособия. есть, прежние стали больше, значит, где? Дайте халявы чуть-чуть.
Сергей, да. То, что мы сделали улицы, это мы не отняли у пенсионеров, мы наоборот создали постоянный источник дохода, потому что благодаря улицам этим, благодаря той живой активности, которая на них происходит практически постоянно, город получает в год уже около 60 миллиардов дохода в бюджет и внебюджетные фонды для тех же пенсионеров и для того же медицинского обслуживания. Поэтому получили дополнительный источник, который генерирует и доходы бизнеса, и доходы бюджета. Поэтому это дополнительная возможность увеличить и социальные пособия, и социальные пенсии.
Вы планируете это развивать и увеличивать еще?
Конечно. Сколько? Мы уже приняли решение. Если, скажем, сейчас минимальная пенсия москвича составляет 14 500 рублей, то с 1 января она будет 17 500. То есть мы увеличили примерно на 20%, в то время как федеральные пенсии увеличиваются там на 3-4%, я точно эти цифры не знаю, но тем не менее небольшие. То есть у нас достаточно большой рывок. Почему? Именно поэтому, потому что когда у Российской Федерации была возможность индексировать на инфляцию, это как бы доходы пенсионеров не уменьшают. Последнее время, последние годы мы видим падение реальных доходов и пенсионеров, и малообеспеченных групп населения. В первую очередь это многодетные, там, семьи с детьми. Поэтому мы увеличили минимальный порог пенсии. Это что означает 17,5? Если ваша пенсия сегодня 15 тысяч рублей, город доплачивает 2,5. Потому что город считает, что это минимальная пенсия, которую должен получать пенсионер. Если там 12 тысяч, значит доплата там 5,5 тысяч. Этот порог должен соответствовать реальному прожиточному уровню пенсионера. Не мифическому, а реальному. Мы считаем, что реальный сегодня минимальный порог это 17,5. Это небольшие деньги. Но это тот минимум, который мы должны обеспечить.
Что когда кризис кончится, можно спросить? Вот у меня все спрашивают, на заправке везде. Но у вас такое ощущение, что и кризиса и нет. А когда он кончится?
Кризис в Москве, я считаю, уже кончился. Почему? Потому что мы видим, как растет экономика, как растет промышленность, как растет экспорт, как растут доходы бюджета. И самое главное, с второй половины прошлого года и этот год растут реальные доходы работающего населения.
То есть зарплаты?
Зарплаты. То есть, ну, вот даже вот возьмем рост там подоходного налога, он составляет в районе там 9%. Это то, чего отчисляется...
9% вашего бюджета?
Нет, это 9% дополнительных доходов по сравнению с прошлым годом.
Я понимаю.
Это что означает, что на 9% выросли доходы. Понятно, что они распределяются неравномерно, но тем не менее, при инфляции там 3-4%, рост доходов 9%, это означает, что реальные доходы выше, чем инфляция.
Это мы расскажем нашим акционерам.
Это и расскажите, слушайте, ну что это такое в городе?
Стюду раз на зарплаты. Правда, интересно.
Но это реально, это экономика, это не то, что статистика абстрактная, это не абстрактные цифры, это реальные деньги, которые получает город от отчисления от заработной платы. Если эти отчисления растут, значит, растут реальные доходы. Понятно, что в каких-то секторах больше, в каких-то меньше, но если мы говорим, мы вышли из кризиса или нет, это один из главных показателей того, что город действительно выходит из кризиса.
Есть вопросы довольно много про мигрантов, интеграция мигрантов. Вы хотите, чтобы... Вот какова ваша цель? Вы хотите, чтобы они интегрировались и стали нами? Вы хотите, чтобы они отпахали и куда-нибудь сплавили, ушли и забыть про них или что? Что мы с ними делаем? С мигрантами
у
много.
У нас нет никакой задачи их адаптировать, осадить в Москве там, и так далее. Там абсолютно нет, и я считаю, что не надо, но не надо искусственно такие потоки создавать, как в Европе, давайте мы их кто-то пособием нададим, вот здесь вот тут обеспечим их там работой, жильем и так далее, вот пусть они здесь бедные, серые боги живут, но каждый должен жить в своей стране, где родился там и пригодился, но в конце концов, если есть возможность приехать сюда, в Москву, поработать и заработать, ну пусть приезжает легально, пусть платят налоги, пусть ведут себя подобающим образом, что ж в этом плохого? А они же приезжают не просто так, а значит, что в Москве есть потребность в них, есть потребность, которая не закрывается самими москвичами. Вообще, профицит рабочих мест в Москве 2,5 миллиона человек. 2,5 миллиона. Часть из них закрывается за счет приезжих из других регионов, из Подмосковья, а часть за счет мигрантов. Если сегодня их выгнать, то ситуация будет не очень хорошая. И мне кажется, в этом ничего плохого нет. Но когда они работают нелегально, когда они занимаются не работой, а криминальным бизнесом, конечно, это надо пресекать на корню. А самое еще неприятное, когда мигрант не платит никаких налогов, это означает, что он работодателю становится более выгодный. Выгодным, чем москвич, чем любой россиянин. Потому что москвич платит налоги, он более дорогой, более требовательный. Это ничего не требует, может пахать без конца. И ничего не платит. Ему не надо ничего платить, работать нелегально. После того, когда мы ввели патентную систему и начали собирать денежки, мы уже собираем, в этом году, я думаю, соберем около 14 миллиардов рублей. Это больше, чем платит нам, к примеру, Роснефть.
А в следующем году будет подороже
Да, патент. Мы еще увеличим патент, и будут еще, я думаю, где-то около 15-16 миллиардов общие платежи составлять. И
патент будет увеличен.
Не приведет это к увеличению теневого потока мигрантов?
Да. Ну, вот, мы увеличиваем не резко, мы постепенно, но это нужно делать для того, чтобы, я уже сказал, чтобы работодатель этот мигрант не обходился вот как дешевая рабочая сила. Он должен участвовать в системе налогообложения, в платежах, иначе он постепенно вытеснит вообще всех, и одни мигранты будут. Зачем нам это нужно? Стоимость рабочей силы для работодателя должна быть как минимум одинаковая, а еще лучше вот за счет как раз именно патентов она должна быть немного дороже даже, чем российские граждане. А чтобы они были легальными, создана система, при которой, если он не стал на учет, если он не заплатил патент, он рано или поздно все равно пересечет границу и обратно в Россию уже не вернется.
Тогда вы должны отпечатки пальцев брать, потому что они другой паспорт там купят и делают.
Конечно, там много нюансов. Надо пальцы паспорта берут, палец. И там...
Сетчатку, что-нибудь, да, что-нибудь,
биометрию. Ну, сегодня у всех мигрантов, которые проходят миграционный учет, обязательно берется отпечатки пальцев, они ставятся на учет.
Уже, да?
Да. Ну, проблема сегодня с Киргизией, которая вошла в Евразес, и сегодня она не проходит, мигранты из Киргизии не проходят эти процедуры, но я думаю, это временная ситуация, мы отрегулируем для того, чтобы все-таки... паспортный контроль, контроль за прохождением границы, и работа все равно был восстановлен.
У меня вот вопрос, вы коснулись, честно говоря, у меня не было этого вопроса, но я услышал в вашем ответе, и возник вопрос. У меня вот здесь в редакции довольно много разных детей. Ну, это же не кто-то москвичом стал. Значит, есть девочка, вот новости читает, она из Астрахани родом, или из Оренбурга. Значит, ну, потому что ребята отовсюду дети вот эти. Дети, они для меня по возрасту как дети. Много детей. Дети из Нижнего Новгорода есть, какие-то еще дети. Из Калуги. Им, а их вы не хотите сделать москвичами? А обеспечить... Ну, я объясню, почему. Потому что москвичи, получается, Москва как место смерти. Все сюда приезжают, здесь родят одного ребенка, вымирает род, приезжает следующий род, и так это какое-то кладбище. И так надо тогда, может, этих детей сделать равноценными нам, чтобы они получали медицинские услуги, чтобы они получали там дети в сад, чтобы шли нормально.
Сергей, а что, не получают они? Получают.
Ты все получаешь?
Ну, что-то я получаю.
Ваш ребенок в школу.
Аношка жаловалась, что в доме пионеров говорят, что прописки нет.
Нет, если прописки нет, вы извините меня, но вы должны прописаться, конечно. Это минимум, что от вас требуют. От вас требуется постоянная прописка. Даже по временной прописке ряд услуг оказывается. Ну, медицинский, у вас должна быть постоянная прописка. Для того, чтобы получить весь объем льгот, вы должны прожить в Москве не меньше 10 лет. Если это сделать по-другому, то здесь пропишутся пенсионеры со всей страны, и что мы будем делать.
Хорошо.
А можно задам вопрос? Вот вы такой человек все-таки глобальных все равно воззрений, да, и вы смотрите в будущее. Понятно, что про президентские амбиции вас уже не раз спрашивали. Про премьерские. Вот есть такое?
Такие про премьерские уже спрашивали.
Сейчас
новая волна идет.
Да, да. Что Собянин премьер.
Да, у меня такое ощущение, что так специально кто-то это вот там кочегарит.
Ну почему?
Или для интриги, или для того, чтобы развлечься. Я всегда всем говорю, коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать очень интересные проекты. Я работал в администрации президента, я работал в аппарате правительства, я знаю, что это такое. Я считаю, что это такая очень тяжелая и неблагодарная работа, поэтому, если можно,
до известной это степени, не для меня. До известной степени, я объясню совсем коротко, как мне представляется, я не знаю, может, до известной степени Россия вступает в какую-то полосу, которую она воспринимает, политический класс воспринимает как транзит, и там транзит, который будет продолжаться, может быть, 6 лет, не знаю, 10, не знаю сколько, но какая-то эпоха транзита. И поэтому все внимательно вглядываются в обрис будущего, в горизонт, да, и поэтому столько им и спекуляций, да, кто 7 мая, кто 7 мая премьер, кто, значит, вот, и поэтому, ну, раз вы такой успешный, все вас сватают на повышение, это повышение для вас было бы или нет?
Я вообще не карьерист, я не мыслю категории, это повышение, понижение, я считаю, что в Москве то место, на котором я работаю, оно очень интересно, оно очень ответственно, очень трудно, но интересно тем, что ты отвечаешь за свои проекты, ты вместе с москвичами генерируешь направление, вычиняешь проблемы, создаешь программы, их реализуешь, ты видишь конечные результаты, это очень здорово.
Да, ну хорошо, значит, я думаю, что мы, слушай, ну с такой глобальной историей трудно сворачивать снова на всевозможные реновации. Да. Хорошо, сколько, что через 7, вот 7 лет назад вы пришли, 21 октября, а через 7 лет, дайте мне вот горизонт, как бы, какая Москва, через 7 лет мы выходим с вами на улицу, она какая? Она какая? Там электромашины, уже нет людей, уже что это за город через 7 лет?
Да 6-7 лет — это такой срок, вот вспомните...
Изменилось много. Да. Я на велике, вот я вам скажу, почему я так спрашиваю, я на велике еду. На велике еду, сейчас можно на велике проехать от центра до Нагатина. Я еду на велике и въезжаю в районы Дербеневская и так далее, где не было вот этой моей улицы. Я въезжаю как бы в старую Москву, как будто на машине времени. И, в общем, не фонтан. Ну, да. Не фонтан.
Сергей, я... конечно, но...
Заплатки кругом, что-то еще.
Слушай, город огромный, трудиться и трудиться, и работать и работать. И за 7 лет революции не произойдет, но
нет.
За 7 лет город стать должен быть лучше, не хуже, а значительно лучше. Шаг, который мы сделали предыдущие 7 лет, он огромен, на самом деле он огромен для такой махины, как Москва, но еще раз говорю, нельзя останавливаться.
У вас есть какое-то предвкушение, извините, я уже перебираю, у вас есть какое-то предвкушение, что мы стоим на пороге каких-то гигантских цивилизационных перемен, гигантских? Понимаете, гигантских. Не просто лучше, а совсем другим все будет.
Вообще, русские люди, да. Они воспитаны с детства на сказках. И вот всегда кажется, что вот завтра или социализм, или коммунизм, или что такое, раз и расцветет, и будет прекрасное завтра будущее. Да? Сереж, вот когда мы приезжаем в другие города, говорим, смотрите, как там здорово и так далее. Люди пашут столетиями, десятилетиями, чтобы хоть немного Москва стала лучше, пахать и пахать и пахать. К сожалению, другого рецепта нет.
Ладно. Спасибо большое. С нами был мэр города Москвы Сергей Собянин. А мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 23 ноября. Подъем.